Здравствуйте, люди! Сегодняшняя тема лекции называется «Блистающий мир». «Блистающий мир» — это кто-то читал Александра Грина? Вот вы наверняка читали, наверное, да? Да вы что, пролетающего человека не читали? Ну, все еще впереди. «Бегущая по волнам», «Блистающий мир», там «Зурбаган». Ну, там суть в чем? Суть в том, что там есть какой-то король, есть какая-то тайная полиция. В общем, все так мрачно. Ну, как вот, как везде, в капстранах там. И да, я чуть не забыл, что мне по праву рождения принадлежит право высказываться, и никто мои высказывания трактовать не может, потому что право трактовать высказывание принадлежит автору высказывания. Так вот, насчет этого, там его звали главного героя Друда, который умел летать, и властители, и духи злобы поднебесной, как там в Библии говорится, они, которые правят миром, хотят убить летающего человека, потому что они хотят сделать из людей таких пугливых млекопитающих, которые, ну, если их правильно испугать, пойдут в правильно заданное направление. А этот раз и полетел. Вот. И вот когда он только появился, сразу за ним слежка. Ну, традиционно хотели купить, а ему ничего не надо. Вот. Вот. Так, и поэтому я назвал «Блистающий мир». И для этого человека мир совсем другой, чем у других. И он хотел сообщить людям, что они тоже, в принципе, могут летать. Они к этому уже готовы. И мир к этому уже готов. Но они просто наслушались каких-то басен, что они летать не умеют. И все. И все. И вот я хочу некоторые басни сегодня развенчать и рассказать нам. Вот мы сейчас все вместе будем обсуждать, из чего состоит этот мир, так ли он устроен, как нам рассказывают. Так ли он устроен? Вот я взял, как раз перед лекцией тут нарисовал несколько вот пунктов. Ну так вот. Вот. Например, вот бактерии. Нам говорят, что бактерии, за них все болячки и так далее. Ну, давно и всем известно, широко известно, скажем так, в узких кругах, но эти узкие круги — это не просто млекопитающие испуганные, которых правильно испугать, они поверят все что угодно, а действительно люди, которые копали, они говорят, бактерии, они вообще наши друзья, мы живем, то есть этот мир блистающий, понимаете, то есть они не враги, все же знают, что пара килограмм бактерий в каждом человеке находится, да, что там еще? Я просто как, типа, огласите весь список, а потом по пунктам, сколько мы успеем. Это список далеко не полный, но самая таки основная ложь. То есть бактерии, я еще раз скажу, несколько раз уже повторял, что они только, что они делают? Они делают нам витамины. Нам сделали такой миф, что бананы надо есть, яблочки, будут витамины. Витамины делают нам бактерии. Бактерии. Вот. Если не будет их, то бананы не помогут. Симбиоз такой. А что они еще делают? Они излечивают наши болезни. Если их глушануть, то мы это не вылечимся. И что они еще делают? Участвуют в пищеварении. Все их функция. Ничего злобного они нам не делают. В этом мире правит милость и справедливость. То есть справедливость — это минимум, милость — это максимум. Это в зависимости от того, на что нас это испугали или не испугали. Если я не боюсь, я живу только по милости. Если я боюсь, я делаю все по справедливости. По справедливости. Что еще? Может быть все, я вот тут написал. Может быть все. Это результат опыта Юнга. Опыт Юнга, который был где-то 100 лет назад, и его повторили бесчисленное количество раз, и ничего не могут сделать. То есть может быть все, что угодно. Все законы физики, химии и так далее могут быть изменены в любой момент кем? Человеком, наблюдателем, одной его верой. Верой. От наблюдателя зависит событие. И поэтому властители, духи злобы поднебесной, заинтересованы, чтобы мы наблюдали так, как нам дискету сюда вкладывают, и мы наблюдаем, мы должны думать, что сейчас будет. И оно так будет. Что тут еще? Что тут еще? Тут болезней нету. Болезней вообще нету. Нету. То, что мы принимаем за болезни, это механизм компенсация. То есть, когда мы действительно болеем, мы себя хорошо чувствуем. У нас что-то опухает или наоборот что-то там проваливается вовнутрь. Мы этого не замечаем. В этот момент мы психуем. Мы психуем, мы гневаемся, что-то не по-нашему. И мы в это время заболеваем. А вот когда мы заболеваем по диагностике нашей благословенной медицины, это как раз выздоровление. Вот нас в этот момент трогать не надо. Мы чувствуем себя утомленно, какая-то слабость, и нас начинают лечить. Пресекают момент выздоровления, и люди стройными рядами их относят на кладбище. И статистика такова, когда не работает медицина, то есть они бастуют на кладбище, в два раза меньше приносят. Это статистика многих стран. Медицины давно уже нет. Медицина и религия, они сейчас вообще ничем не отличаются, ни по одному пункту. Лгут и та, но медицина перестала быть наукой где-то 100 лет назад. Где-то 100 лет назад. То есть максимум она работает как плацебо, то есть или минимум, да, минимум. То есть это такой вред маленький, а максимум это того еще и хуже. Так, что там у нас, что у нас еще? Написал уже, не помню. А, ничего не будет без твоего согласия. Никого, какой бы ты маленький, слабый, образованный, необразованный не был, ничего не случится без твоего согласия. Вот ничего. Нам кажется, что они что хотят, то и делают, раз у него ружье, все, что он может, ничего не может. Просто, если человек высокого уровня, там причинно-следственное следствие рядом становится, он сразу видит, он это сделал, вот такой результат. А человек низкого уровня, причины и следствия разнесены во времени. То есть следствие может быть через годы прийти. Карма может прийти через годы, и человек вообще не помнит, что происходило между причиной и следствием. Более того, вот это окна Авертона, которые Джозеф Авертон придумал, такой мудрый такой негодяй, специально делают что-то, где мы начинаем давать заднюю, то есть немножко струсили, немножко смолодушничали, а спрашивают с нас через годы, и мы таким образом, не через годы, а через месяцы, то есть через определенный промежуток времени, и этот промежуток времени заполняется такими что-то очень какими-то громкими событиями, которые вообще я забываю, что там где-то я смолодушничал, потому что вот это важное, а это вот эта солома, она вообще не имеет отношения, главное спрятать вот тот факт, и потом меня ставят перед фактом, я говорю, несправедливо. То есть, но ничего не случается без нашего согласия. Ничего, никто не может это сделать. Если случается, значит, ну что-то раньше. И все можно изменить в любой момент, абсолютно в любой момент. Если вы посмотрите этот фильм, вот этот вот, как его, «Блистающий мир», да, когда его в тюрьму посадили, к нему пришла там девушка и сказала, я хочу вас освободить. Он говорит, да я очень свободен, и даже здесь. А он это в железе там. Он говорит, я всегда свободен, меня нельзя. Что там? Ну, технологии. Технологии, которые, как только кто-то что-то выдумывает, технологии. На самом деле технология – это копирование природы. Как только скопируют какую-то природу, сразу приходят люди какие-то в черном и заставляют нас, ну, вот тебе тяпка, лом, давай. Потому что нас не хотят, ну, освобождать нам время. Вот. Что там еще? Да, и живем мы при коммунизме. Все в курсе, что мы сейчас живем при коммунизме. Не потому что вот сейчас мы стали жить при коммунизме. Мы всегда это жили, потому что никогда другого строя не было. Это есть божественное мироустройство. То есть коммунистическая парадигма такова, что от каждого по способностям, каждому как?
По потребностям.
Правильно, по потребностям. То есть какие у вас потребности? То есть у нас то, что окружает, действительно, это, ну, это наши потребности. Если, то есть, некоторые говорят, мне надо много денег. Если ты не знаешь, куда их девать, тебе не будет много денег. Когда ты будешь знать, куда их девать, тебе их будет. Вот. Но коммунизм, понимаете, это коммуна. Это не только мне, чтобы шиковать и выделиться среди окружающей там массы, а что-то для этой массы сделать. Потому что радость от своего могущества ощутить можно не просто вот подавив кого-то, а что-то сделать. И вот когда у тебя такие вот полезные желания будут, тебе сразу придут ресурсы. Ну, я рассказывал, мне вот именно так. Более того, я скажу, все, что мне давало и приходило вот так вот таким естественным образом, как возникала потребность, это пришла видеокамера одна, видеокамера другая, видеомагнитофон, когда они только начинались, пришел, потом второй, потом и так далее. Потому что я так помечтал, о, вот эта лекция, вот он сейчас рассказывает, и больше он так, он сам повторить себя не может, раз принесли сразу видеокамеру. Ой, записать бы вот это, переписать, а не было видеомагнитофонов, дорого что-то стоили, подарили один. А вот бы переписать, и я бегу к другому, у кого есть магнитофон, и мне второй дарит, а я просто там перегоняю эти пленки этого Лазарева, там популярен был в то время, и так далее. Вот так вот. Все, дарят. Вот в доме, в котором вот мы сидим, тут тоже подарили многие вещи. И то, что подарили, оно, ну, как бы амортизация этих вещей, как будто их ничего не берет. То есть, когда мне подарили там, например, там компьютер, первый компьютер подарили, я начал делать диски, и тот человек, который мне дал компьютер, говорит, тебе не пора там CD-ROM менять, а я уже тысячи дисков. Он говорит, он тебе должен уже сгореть, там уже все, там затухнуть, он же писать не может с ошибками. А он пишет и пишет, пишет десятикратное. Он пришел мне и поменял его. Вот. А то, что закровные заработанные, то есть вот когда я, это называется по милости жить правильнее, по справедливости жить, это значит, ну, означает признаться себе, что я еще глупый, мне надо знать свод каких-то правил, потому что жить для себя, и это значит, надо держать в голове, учитывать всех вот остальных. А по милости я только их и учитываю, я только для них и живу. И там вообще никаких препятствий, и, конечно, ну, КПД просто несравнимо. Правильно, просто несравнимо. Итак, мы живем при коммунизме. Мы живем при коммунизме. И, ну, кто-то скажет, что ты вот это придумал? Это ты живешь при коммунизме. Нет, если мы посмотрим Шри Шри Упанишад, это самый финал апофеоз всех вед, то там написано, вы живете при коммунизме. Что Бог это то существо, которое... Глеб, можешь там стульчики раз это самое, а то он подходит люди. Да. А то потом поздно будет. В Шри Шри Упанишад написано, что Бог... Это тот, кто исполняет желания всех. Всех. Только проблема в том, что он исполняет желания всех, а не только тех, кто прочитал Шри Шри Упанишад. Желания абсолютно всех живых существ. Это змея, там, бурундук, человек. И если и мы же желаем не только себе там чего-то хорошего или плохого, но мы желаем и другим, и это тоже учитывается. И поэтому, если все мне желают хорошего, представляете, какой у меня бонус. А Бог просто это реализует. Реализует. Ничего нового у нас, другого нет. Но когда у меня не будет желаний, совсем желания, вот тогда он даст свое желание. И это будет уже другой уровень. Другой. Называется уттама-адхикари уровень. В общем. И если человек сердится, значит, у него нет понимания вещей, нет правильного понимания мира. Он злится на этот мир. Ну, знаете, как вот сел на табуретку, она не подходит под мою фигуру, да, давит. И я на нее сержусь. Неудобно. Так вот этот мир очень удобен, но только для тех, кто правильно в нем живет. Потому что он рассчитан под правильное поведение. Мое неправильное поведение делает этот мир неудобным. И тем самым исправляет меня правильно. Потому что если все начнут делать неправильно, мир долго не продержится. Вот. То есть Шри Упанишад, веды говорят, мир блистающий. Мир блистающий. Тут одни желания. Тут нет слова «надо», тут одни желания. А если ты сердишься, значит, у тебя нет знания об этом мире. И вот незнание об этом мире, а вернее искаженное понимание, что вот бактерии вызывают болезни, что болезни есть вообще, что там старость, болезни и смерть – это нормально, а в Бхагавад-гите здесь написано – это зло, и не надо мне прославлять зло. Должно быть, и этого не должно быть, этого не должно быть, и написано как. И вот чем больше мы, и вот эти вещи заставляют нас бояться идти за Богом. Я бы за Богом пошел, но мир что-то не особо Божий, мне кажется, и я боюсь за ним идти. А вот если я вижу, что этот мир действительно блистающий, действительно Божий, он ему принадлежит, и тогда я слушаю его слово и спокойно иду. Все говорят, о, какой герой. Никакой не герой, просто знающий человек. Знающий, что это за мир. Это за мир. Ну и нас, чем больше мы изучаем вот этот мир, какой на самом деле, чем больше мы изучаем, и мы в том числе, чем больше мы изучаем, на что способно наше тело, на что способны мы сами, вообще способны, тем легче нам становится реализоваться. Реализоваться. Когда мы идем за Богом, то мы тогда реализуем Его план. А этот план, конечно, говорит, вот реализованный человек. Что такое реализация? Реализация, ну это нормально же, да? А нам, у нас реализация, это что-то такое, какое-то достижение. Это норма должна быть, реализация. А что такое нереализация? Вот нереализованный товар. Да. Пришел продавец, положил на прилавок, а его никто не купил. Вот. Он сам голодный, и товар это вот такой вот нереализованный, вот так и люди. Вот он вышел, родился, никому он не нужен, понимаете? Тоска, да? Как сидят там, вот я хожу, там сидят там пенсионеры и смотрит, поздоровался или не поздоровался, им какая-то хоть реализация, чтобы им заметили, потому что человеку очень важно, чтобы его заметили. Ну, а желательно не просто заметили, а что-то он тут сделал и заметили. А если человек ничего не делает, он в немощи находится, это тоже неправильно. Понимаете? Мы не должны гоняться за признание, чтобы нас замечали. Мы должны делать и не замечать, заметили там или нет. Тогда нас заметит Бог. А Бог сделает так, чтобы все меня заметят, понимаете? Итак, и вот властители мира сего, которых Александр Грин описал, он описал сегодняшних властителей, то есть, таких богатых людей, которые, некровно зарабатывают. Например, и они вообще уже в последнее время, не стесняясь, говорят. Вот откровение Германа Грефа. Все, наверное, знаете. Это видео обошло, потом его там забанили, потом там перепостили. Он сидит и рассуждает. Я его просто зачитаю. Он говорит, власть народа – это страшно. Они боятся народа. Их-то мало. Народа не боятся, если народ весь летать начнет. Да? Как его это... Да, как его что-то в стойло ж не загонишь тогда. Вот что он говорит, дословно. Как только простые люди поймут основу своего «я», основу своего «я», то есть нам не надо ничего достигать, у нас она есть. Нам надо понять, кто мы, понять. Не надо достигать, это не надо каких-то физических, умственных, каких-то других усилий. Это уже есть. Надо только понять, мы обмануты. Как только простые люди поймут основу своего «я», самоидентифицируется, манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Вы говорите страшные вещи. А это он речь произнес короткую, когда кто-то там в зале сказал, надо дать народу образование, чтобы самоидентифицировался, страна встанет на ноги. Он говорит, вы с ума сошли. Вы с ума сошли? Он продолжает. Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Люди не хотят быть манипулируемыми, когда имеют знания, констатировал Герман Греф. И при этом глава Сбербанка, он начал ссылаться на Лао Цзы, Конфуцию, иудейскую культуру. Вот он говорит, потому что люди раньше, в древности, понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов, сделать их самодостаточными. Это все, это конец. Или там вот этот Константин Великий, которого там на руках носит все вот это православное христианство, который вот он там разрешил христианство, да, Константин. Когда ему, Константину этому великому принесли подлинники, что касается Иисуса Христа, он посмотрел и сказал: оригиналы сжечь немедленно. Народом управлять невозможно будет. А сегодняшнее христианство говорит: ну, власть от Бога, все. Что бы он ни сказал начальнику, он от Бога. Бог его поставил, понимаете? То есть это совсем не христианство. Оригиналы были тогда еще, их кинули в огонь. Так это касается любой религии, потому что религия — это продолжение власти. Продолжение власти. Особую тревогу главы Сбербанка вызывает общество, где все имеют равный доступ к информации. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют возможность судить напрямую, получать непрепарированную информацию, не через обученных правительством аналитиков, психполитологов, а и огромные машины, спущенные на головы СМИ, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все СМИ заняты сохранением страт, заявил Греф. Вот такие, как Греф, они не останавливаются ни перед чем, ни перед холодом, ни перед голодом, они и тебе и газ отключат, и продукты уберут, да, все искусственно просто сделают, и медициной, тарифами, прямое убийство, лишь бы сохранить свое положение. И относиться к ним как просто к людям — это опасное заблуждение. Это не люди. Относиться как к людям, ну, такие вот, по-интеллигентному, не получится. Не получится. То есть СМИ без устали лгут, уводя нас от правды, кто такие мы и кто такие вот эти Грефы. Это разные формы жизни. Разные формы жизни. Внешне немножечко похожие. Но это разные абсолютно формы жизни. Это не просто другой менталитет. Это другая форма жизни, паразитическая. Если обычный человек увидит слезу ребенка, у него тут, и он радуется, если ребенок радуется, то эта форма жизни радуется, когда насилие над ребенком совершается. То есть там совершенно по-другому. Все. Это другая форма жизни. Это не просто воспитание, генетически, они генетически другие. Вот. И они во власти. И мы думаем, что мы их выбрали. И мы разрешаем им управлять. И поэтому сказано в Библии, наша брань не против крови и плоти, а против правителей и против духов злобы поднебесной. Духи злобы поднебесной — это те инфернальные сущности, которые сидят в этих правителях. А это только давно уже оболочки. Ну ладно, Греф, ладно, Греф. Греф — это понятно, те они, их давно уже выводят, как мичуринцы выводят какой-то сорт обычный там, да. А вот такие, как Лазарев, печально. Я вот знаю Лазарева. И мне даже не интересно, запугали его, купили или подменили его, потому что он сейчас говорит, что миром правят деньги. Раньше Лазарев говорил, что миром правит любовь. И он говорит, что да, надо всех уколоть, это будет вот так хорошо. И тут Лазарев говорит, который мы не зависим ни от кого, кроме как от Бога и от своей совести. Вот такие люди. То есть налицо деградация, если человек начал делать такие открытые заявления. Вот. Ну, это все равно, что признаться в продаже души. И вот так вот. Все равно, что признаться. Вот так вот. Купили, подменили. Неважно как. Даже не интересно. То есть это уже не он. Я при всем уважении. И таких людей вот есть такие. То есть когда появляется какая-то трудность в обществе, то обычные люди, которые вроде бы равные по статусу, по духовности, они начинают разделяться. Трудности их разделяют. Одни начинают, у одних рога вырастать, у одних там крылья. Например, вот Радомира все знаете, да? Радомира. Он выступал тут.
Да.
Да, он это... Вот. Он просто там базары там обошел и сказали: если вас тут будут открепить, а там бабушки, дедушки или там люди среднего возраста, ну, торгуют чем-то, да, как-то надо выживать, потому что, ну, со своих огородов приезжают. Пришли и сказали, так, все, все закрыто, нигде не собираться, что вы тут торгуетесь. Пришли эти люди в погонах. Ему звонит, он пришел, один человек пришел, понимаете, один пришел и говорит, ребята, вы дети, это ваши родители практически, что вы делаете? Вы знаете, на кого вы работаете? Вообще в Украине не зафиксировали не так, как вот, вот полиция не зафиксировала, как организация, как полиция, ее нету, вы никто. Вы никто. А если, то есть вы вообще-то кто-то, вы частная фирма, зафиксирована в Нью-Йорке. В Нью-Йорке, да. А вся частная фирма, она, вы знаете, по закону Украины не имеет права носить нарезное оружие. Если частная фирма какое-то там, охранная, может быть даже, она носит нарезное оружие, значит это ОПГ.
Преступная группировка. То есть вы преступная группировка. Вас сейчас надо судить. Просто потому, что у вас оружие. Вы не имеете права носить. Вот, да. Настоящая полиция, она защищает права. И все, он с ними поговорил, там один полицейский вот так вот. Ну, один там был наглый, сказал, да, я не хочу там слушать ничего. Но они все равно все ушли. И люди продолжали торговать. Один человек. Один человек. Вот. Вот у человека сила такая есть. Кто бы еще мог? И их, а их было несколько полицейских, они пришли. Они уже стали составлять там какие-то протоколы, штрафы. Он говорит, нет, сейчас на вас составим. Вот. Убедил. Ну, потому что грамотный человек. Потому что он знает, как устроен этот мир, что правильно. И вот эта юриспруденция, это тоже устройство мира. Юриспруденция, как ни странно, она опирается на устройство мира, на фундаментальную, на физику, на химию, если даже хотите, на биологию. Она отсюда. И мы думаем, что ну, это какая-то политика. Вот. И это незнание, а потом нам просто какую-то бумажку показывают, и мы идем в сторону. А мы должны это знать. Ну, в общем, наша самоидентификация, она от рождения. И она описана во многих учебниках духа. Вот Бхагавад-гита, например, да? Ой, вот это неправильно Бхагавад-гита, никогда ее не смотрите. Ее специально беру, ее там, я бы ее за решетку посадил. Вот это правильное. Она тоже неправильная. Ну, ее хотя бы можно читать, это читать невозможно. То есть это, ну, тут уже ее покопытили немножечко, да. Ну, я ее беру для сравнения, чтобы мы понимали, как духи злобы поднебесной переписывают лихо писание. Мы на них опираемся, надо проверять, надо копать. У нас должен быть, вот. И, потому что в этих учебниках написано, что у нас от рождения есть сила, победа, изобилие и нравственная чистота. А нам говорят, да вы грязные, вы это. Нет, мы вот такие чистые. И у нас... Откуда, а как же тогда сила мысли? Я как-то рассказывал, что вот сила веры, да, как моя кума, моя родная кума, она со страху заморозила трубы при 0 градусах, да, трубы полопались вот так вот. Она испугалась, а, наверное, заморозить трубы, вот, и они замерзли. То есть силой мысли. Обычная женщина, это обычный человек. Вы понимаете, что у нас такое сидит, какой термоядерная какая сила. В каждом. То есть мы с испугу можем такого дела наделать, да, такого, что и себе, и как себе. А как же сила наблюдателя, вот этот, вот я говорил, опыт этого?
Юнга,
да, да. То есть каждый, когда смотрит, вот два человека дерутся, я смотрю, и от меня зависит результат. Мы не просто смотрим, у нас вот эта штука реализует какие-то программы, а не просто наблюдатель. То есть мы, ну, небезопасные, мы не это. Ну и с чего начнем вот по этому списку, что наш мир действительно блистающий, хороший, просто не просто хороший, а такой блистающий, вот как там в песне, будьте здоровы, живите богато, все у вас есть, будьте здоровы, живите богато. Видите, здоровье на первом месте, да, вот давайте со здоровья начнем, потому что здоровье, что такое здоровье? Если ты больной, то тебе и богатство как-то ни к чему, да, и аппетита особенного нету, и гулять не хочется, полежать. Вот, здоровье. Здоровье, это когда ты вот, ну, хорошо себя чувствуешь, потому что делать дела надо, чтобы было чем их делать. Было чем их делать. То есть, пункт первый. Болезни, там у меня четвертый, да? Или какой? Четвертый, да. Болезней нет вообще. Их нету в природе. Это ложь. И я вот прочитаю доктора Хамера в студию. Это такой симпатичный мне немец. Он создал так называемую германскую новую медицину. Ну так придумал. Это никакая не германская, никакая не новая, никакая не медицина. Это просто статус-кво, положение вещей. Статус-кво. Есть Бхагава, Шримад-Бхагава, там один том прямо называется «Статус-кво». Как оно на самом деле есть. Как на самом деле есть. Итак, германская новая медицина, названная так ее основателем и первооткрывателем биологических законов функционирования нашего организма. То есть, смотрите, мы учим химию, физику, да? Вы заметили? Математику, да, что где-то письмо, да? А кто-то знает, как работает наш организм? Этого не учат. Не учат давно. Никто не учит политологию, потому что там изъяли даже термины, чтобы нами было управлять хорошо. А мы даже не знаем, как это называется. И никто не учит, как работает наш организм. Потому что если мы будем знать, как работает наш организм, эта вся медицина вот сюда не просто распустить, а их всех сажать надо. Их всех надо сажать. Вот все, вообще, без исключения. Все без исключения. Исключений нету. Ну, есть, которые там не знали, да? Не знали. Так. Закон о функционировании нашего организма доктором Хамером предлагает, то есть германская медицина предлагает полностью научную систему на основе 5 биологических законов. Очень краткие, понятные. Знаете, если понятные законы, значит это законы. Если непонятные, вас дурят. Да. Понятные биологические законы. Знаете, когда я прочитал эти законы, они мне показались настолько красивыми и гармоничными. Я аналог только вижу... Ой, как же его... Такой астроном. Ну, я такие аналог такой видел только вот в астрономии. В астрономии, как соотносят друг друга тела. Как, например, там законы Кеплера. Кто-то изучал законы Кеплера. Я когда читаю законы Кеплера, я понимаю, что это гений. И я понимаю, что гений не только вообще-то Кеплер, что он их открыл и заметил. А это Бог вот так вот красиво создал. Оказывается, вот, ну, один из законов, например, ну, все в курсе, например, что каждое тело в космосе носится вокруг какого-то одного из центра эллипса. То есть оно не по кругу носится, а по эллипсу. В центре одного из которых находится какая-то вот гравитационная масса. Вот от Солнца, вокруг этого Солнца крутится вот так вот Земля, не вот так вот, а вот так вот. А вот тут второй центр эллипса. Почему-то Солнце стоит не там, а в центре эллипса. В одном из фокусов эллипса. Вот. И Земля, она же с разной скоростью крутится. Она вот так вот, знаете, вот если кто-то бегал в школе, помнит в школьные времена, вот, как это сказать, спортзал, да, он вот такой прямоугольный. Вот так вот разбегаешься, потом потихонечку, потом опять разбегаешься, опять замедляешь потихонечку, и вот так вот Земля. Она то быстро, потом замедляется на повороте, потом вот так вот. Так вот, оказывается, скорость пропорциональна площади заметания планеты, вектор. Вот с точки вот, от Солнышка, если взять вектор, и вот Земля, и вот она так прошла, и вот сколько она тут замела, какая площадь, такая скорость. То есть пропорционально площадь. Там деленная там, на эту скорость равна вот этой площади, деленная на скорость. Понимаете? То есть настолько это один из 3 законов. Ну, не знаю, может они меня только восхищают. Может, я такой идиот, но я просто вот так вот. Я вообще так математик больше. Ну вот меня также восхитили вот эти 5 законов. Насколько они простые, логичные. Логичные и насколько они подтверждают мой опыт. Потому что я, когда их прочитал, я понял, что я это всегда знал. Всегда знал, но нам просто обманывали, там что-то другое говорили. Так, предлагает научную систему на основе 5 биологических законов, объясняющие причины развития и прежде всего принципы естественного исцеления болезней. То есть, если болезнь не лечить, будешь исцелен. Если лечить, больной на всю жизнь останешься. В 1981 году доктор Хаммер открыл первый из 5 биологических законов. Доктор Хаммер установил, что любая болезнь возникает в результате шокового конфликта, который настигает индивида, когда тот совершенно не подготовлен к нему. Что-то случилось, и у меня психоз получается. Вот в этот момент уже заболел. То есть болезнь тогда. И ты, а когда ты психуешь, у тебя кажется, у тебя много сил и все такое, сейчас бы всех тут это. На самом деле ты больной. Физически, психически и умственно. В этот момент у тебя из костей вымывается кальций. У тебя там или опухоль растет, или изъязвление какое-то. Но человек этого не чувствует. Он в шоке. И когда у него проходит этот психоз, начинается процесс выздоровления. То есть он либо смиряется с ситуацией, а ладно, овчинка выделки не стоит, либо он побеждает. В любом случае, и только тогда начинается, когда он успокаивается, потому что сначала умственно успокаивается, то есть умственно, психически и физически работает всегда одновременно, всегда. И у тебя начинается процесс выздоровления, который характеризуется температурой, рвотой, поносом, что-то там в желудке вот так вот бурчит. И врачи говорят: заболел, голубчик, иди сюда. А это то, что организм сам себя лечит. Температуру лучше не надо сбивать. Ну все уже давно уже врачи говорят. Даже Комаровский, подлец, говорит, сбивать не надо температуру. Даже подлец Комаровский говорит, не надо сбивать температуру. Даже он. Вот. Ну и так далее. Опухоли вот так вот, все распухло у тебя, не надо. Опухоли. У тебя когда психовал, у тебя там ничего не осталось, клеточки все, некроз произошел. И опухоль нужна для того, чтобы там восстановились, ну, как в люльке, такие новые клеточки. И как только они восстановятся, опухоль сразу спадает. А врачи говорят, убирай опухоль. И они просто останавливают процесс выздоровления. Вот чем занимается медицина вся. Она не дает людям выздоравливать. Не дает людям выздоравливать. Это первый закон, да? Я немножко заехал вперед, потому что вот то, что я сказал, это относится к последующим законам. Ну, поподробнее расскажу, чтобы все запомнили, что у нас мир блистающий. То есть можно делать... По совести все можно делать, ничего тебе не будет. Если против совести пойдешь, тогда заболеешь. Совесть тебе предупреждаешь, куда ты лезешь. Куда ты лезешь, ты не прав. Доктор Хаммер обнаружил, что в момент возникновения шок-конфликта поражает предопределенную зону мозга. То есть все научно. Образует повреждение видимое. То есть на голове, когда человек психует, у него на голове тут образуются концентрические кольца, которые видно на томографии. И потом, в результате этого воздействия, поврежденные клетки мозга передают шоковое состояние соответствующему органу. И мой мозг, не экология, не отравился чем-то, начинает повреждать, что-то там менять. Почему? Потому что я против природы, против Бога, против мироздания иду. Меня надо как-то остановить. В результате этого воздействия поврежденные клетки мозга передают шоковое состояние органу, который отвечает на него предсказуемым изменением своего состояния. Там целая таблица, после чего что возникает. Это вот, например, доктор Хаммер, вы думаете, первый, вот лист бурбона. 5 травм, которые мешают жить, быть самим собой. 5 травм. 5 психозов самых основных. Она сархивировала. Ну, и это для умных людей. Для дураков написано вот другое. Твое тело говорит, люби себя. В смысле, не ходи в больницу. Не ходи в больницу, пощади меня. И тут написано, Я думал, что это, я, ну, знаете, когда я проходил курсы у Анатолия Антоновича, нас учили там тому-сему, потом нас, нам расширили зрительный диапазон, и я вижу, что о, аура-то перекошена, у мужика-то аура-то перекошена, а вот тут черное пятно, и мы, не зная никаких причин, просто удлинялись ей пальцы, то есть силой мысли, мы не понимаем даже, на что мы способны. Быстро это, ну, если человек не сильно злой, он за это за неделю делает, за неделю. Если не сильно злой и не сильно трусливый. Вот так вот, такие шипы, раз, я так раз вынимаю, и человек уже здоров, и все такое. Мы начали это видеть. Но потом мы заметили интересную статистику, что все, у кого что-то с головой, непосредственно перед этим похвастались. Те, у кого почки, они боятся. У них почки, у них в состоянии таких, ну, стресса, почки. Если замерить их, там, энергетику почки, то они так, ну, не должны быть. Если кто-то сильно злой, значит, печень у него не в порядке. Там инсульты, значит, человек любит подавлять других. Инфаркты, значит, сам боится, всем хочет угодить. И так далее, и так далее. Там легкий, жестокий человек. И так далее. Рак левой груди. Если там женщина, значит, левая это что у нее? Это значит, с детьми что-то не лады. С детьми. Рак правой, значит, с мужем не лады. Причем это не важно, что... И так далее, и так далее. Я писал старательно, думал сейчас диссертации. А потом я обнаруживаю этот списочек, который в 1006 году в Китае был уже опубликован. Китайцы давно это знали. То есть болезни возникают от нашего недоумения, то есть от нашей дурости. От нашей дурости. Потому что нам кто-то предварительно рассказал, что, ну, как это, разделяй стравливай и власть. Нас травливают туда. А вот он тебе там должен. Мы пошли там раз-раз. А природа говорит, нет, извините, он тебе ничего не должен. И потом я читаю, и много там Луиза Хей, там, но больше всего, конечно, у Лиз Бурбо. Там подробно. Там написано, при такой-то болезни, что человек думает, что он чувствует, и что у него на теле вырастает не такое. И дальше написано, что теперь с этим делать. Что делать с телом, что сделать с психикой и что сделать с умом. Как вот это думать не надо, а вот это думать надо, тогда все пройдет. И все проходит. В Запорожье был такой врач, я забыл его, это мне Анатолий Антонович рассказывал, врач, который лечил самого Косыгина. Кто-то помнит, вы, наверное, помните, из политбюро был такой Косыгин. Кстати, был интересный очень человек такой, наивный. То есть, ну, не рептилия, в общем. Вот. И этот врач, который... То есть, а там врачей нормальных же держат, да? Политбюро, чтобы лечить. Никаких попало. Вот. И он приезжал на выезды, и он никогда никому никаких таблеток не дал. Он просто говорил с пациентом, и тот выздоравливал. Он психику поправлял, и все. Температура... Ну, в редких случаях, ну, когда травматология, что-то там перевязать надо. Ну, это понятно, да? Такое... Вот. Так. Я все время ухожу в сторону, надо Хаммера дочитать вот этого, потому что Хаммер, у него, наверное, все-таки это настоящий врач с образованием. Так. Доктор Хаммер обнаружил, что любая болезнь, я подчеркиваю, любая, не только рак, он прославится, что он всю онкологию вот так вот запросто, в любой стадии. Не только рак, контролируется и специальной зоной мозга. Поэтому на что надо воздействовать? На мозг. Как? В ухо надо сказать что-то человеку правильное. Тут ты неправильно думаешь, у тебя мозг программируется, и поэтому тут надо отрезать. И не поможет. Отрежешь это, будет дальше идти. Потому что ты продолжаешь неправильно думать. Против природы, против здравого смысла. Доктор Хаммер обнаружил, что любая болезнь, не только рак, контролируется из специальной зоны мозга и связана с особым характерным, только для нее, типом конфликта. Поэтому, возможно, вот такие Луиза Хей, то есть она это от этого. Да. Немножко похвастался, не вписался в проем, получил по голове. Или, например... Много человек сделало, а я сказал, а это я ими командовал, я сделал. Серьезнее, а если вообще приписал плоды труда себе, это сотрясение мозга может дойти. Вот так вот. В зависимости от тяжести, вот чем дальше ты заходишь, тем, ну, тяжелее граблям, черенок от граблей. Доктор Хаммер назвал свои открытия 5 биологическими законами новой медицины. Ну, не новой, мы уже выяснили. Потому что эти биологические законы применимы к любому случаю болезни. То есть сам себе врач. В принципе, я их читаю для того, не для того, чтобы вы выучили, законспектировали, чтобы перестали бояться. Я эти опровергаю то, что врачи рассказывают. Врачи боятся. Потому что страх и делает все. Страх — это вера. Вера. Причем самая, ну, серьезная вера у человека, если он там никакой не альтруист, ничего не делает, если он без предназначения. То есть его самая главная вера будет страх. Только человек в призвании, значит, с Богом на короткой ноге, постоянно, тогда у него другая вера. А там, во что бы он ни верил, страх, его всегда можно испугать, и он просто, как выразился человек, испуганное млекопитающееся, которого надо только правильно напугать. Потому что эти биологические законы применимы к любому случаю болезни, любого пациента, любого, старого, молодого, верующего, неверующего, любого, придавая совершенно новое понимание самому заболеванию, динамике развития и естественному процессу лечения от него. Доктор Хаммер юридическим образом защитил свой исследовательский материал под названием «Германская новая медицина». Знаете, что он это сделал? Сначала его там, как сейчас такое слово появилось модное, забанили, сказали: не-не-не-не-не-не-не-не. А как же мы, а как же фармакология? Это же такой бизнес, да, он второй после наркотиков идет. Даже война не такой бизнес, как это, как фармакология, представляете? А он говорит: не надо этого ничего, а как же жить-то будем? Дело в чем? Дело в том, что сейчас есть такое слово появилось модное. Медиканизация общества. Медиканизация общества. Это означает, что медицина сейчас и исполнительный орган, и законодательный орган, и больше власти, чем медицина, нету. Вот сейчас вот такое, понимаете? А на самом деле, что это происходит? Это происходит не не выговоришь это еще слово. Просто медицина, она же всегда добровольная, если к человеку. А недобровольная медицина называется, как она называется, недобровольная медицина?
Психиатрическая.
Не-не-не-не. Животных.
А, ветеринар.
Ветеринарная. Вот ветеринарная, ветеринария, у нас сейчас не медицина, у нас сейчас ветеринария. Человека берут как барана и делают с ним, что хотят. И врач, он вообще твой законодатель. Он тебя вообще сейчас уже не спрашивает. Вот надо сказать: извините, у нас не ветеринария. Медицина добровольная. И в Конституции это записано. Я должен беспокоиться и могу защитить еще других. А вот ветеринария, вот с животными, пожалуйста. Мы, ну, нельзя соглашаться, что мы животные. И поэтому, а тут, видите, юридическим образом, доктор Хаммер юридическим образом защитил свое исследование под названием «Германская новая медицина». Почему? Потому что, знаете, как, если нельзя оболгать какое-то открытие, надо рядом поставить много похожих, и потом их разрушить и сказать: ну, это то же самое. Появилось очень много подражателей. Вот очень много подражателей, они переназвали вот эту медицину, и добавили что-то такое свое. Например, причем такое иногда пошлое такое встречается. Эти же немцы, австрийцы, я не помню всех этих там последователей. И, кстати, их СМИ поддерживают, Хаммера как будто нету. А он уже там более 30 лет лечит весь мир. Кто узнал этот перестал бояться и выздоровел. Просто перестал бояться и выздоровел. Вот. А все остальные вот загибаются буквально от страха. И тут вот эти другие, и больше ничего не надо, кроме как перестать бояться. Чтобы перестать бояться, надо понять, как устроен этот мир. Он блистательный, он не враждебный нам вообще. И вот они берут его законы и говорят, ну самое главное у нас вот такая фишка, это, например, группин секс, например. Вот собраться там пару семей и вот группин секс. И вот так попадает, это такой стресс, и болезнь не проходит. Потом это убирает, группин секс оставляет. Вот такое. Ну и вот это как один из вариантов, а таких вот много. И они тем самым, нормальные люди смотрят и говорят, ну да нет уж. Как-то уж традиционно подлечусь, чем вот это там жене там и это самое изменять. Вот. Ну вот таким образом они порочат вот эту вот вещь. На самом деле перестать бояться мира, и мир тебя перестанет пугать. Перестать бояться. Но для этого надо перестать к нему относиться агрессивно. Был какой-то фантастический рассказ, к сожалению, не помню название. Там описывается такая планета, которые туда люди приезжают, и там что не то, там у них и бластеры, и какие только вот на себя не навешают, но не, там и растения, там какие-то животные нападают, и ничего нельзя сделать. И потом кто-то додумался, что этот мир отвечает, какое у тебя настроение, такое у мира настроение. Вот прямо вот так вот, в прямом эфире. И какой-то человек вышел, там разделся и просто так пошел, и там, и весь мир так, ну, там, лилии там такие склонились, никто его, чуть ли не трутся, не мурлычет об него, там, вот так вот, понимаете? Вот, какая не фантастика, мир так и устроен, так устроен. Почему? Потому что агрессия, это давление изнутри, и если такое же давление снаружи не будет, тебя просто порвет. Просто порвет, как глубоководную рыбу, если вытащить из глубины на поверхность, она взрывается. Слышали такое, наверное, да? Там давление было уравновешено. Если я вот такой вот расслабленный, то и мир тоже. То есть вот в чем это милость? Милость или справедливость, да? Просто это вот такое устройство. И это сделано для чего? Для того, чтобы нас не разорвало. Не разорвало.
Вопрос.
Да.
Вот у меня давление и вокруг давления. А если у меня нет давления, я встречаю от кого-то давление, то есть я для него должен быть тоже под давлением, чтобы его не разорвало.
Если нет давления, то и у них падает давление.
Ну понятно. Я хотел другого слышать.
Нет, не получится. Если заболел, значит дурак. Дурак, почему не понимаешь, что это мир устроен так? Хорошо он устроен, этот мир. А я думаю, что я тут вот выживаю. Просто телевизор меньше смотри. Официальная медицина отказывается принять его открытие, несмотря на 30 официальных подтверждений. И эти 30 официальных, это не фельдшеры делали, а серьезные ребята. По ним со стороны как независимых врачей, так и профессиональных медицинских ассоциаций. Однако он целеустремленно продолжал свою работу. К 1987 году он распространил свои открытия на практически каждую болезнь, известную в медицине. Доктор Хаммер, то есть ничего фармакологии не оставил. Вот нахал. Доктор Хаммер подвергся преследованиям в течение 25 лет, то есть это на момент написания этой статьи, я считаю, 2007 года, сейчас уже больше получается. Тогда доктор Хаммер был арестован в 1997 за предоставление медицинской консультации без лицензии трем пациентам. То есть ему сказали, лечить не можешь, знахарь выискался тут, да, лечить не может. А он раз и вылечил, и за это арестовали. За что арестовали? Потому что вылечил, да. То есть он, кстати, вот Пантелеймонный целитель, вы знаете такого, да? Слышали? А вы слышали про него? А почему его арестовали, голову ему отрубили, не знаете? За то, что он лечил всех подряд. Он, кстати, был профессиональным врачом, потом понял примерно, как доктор Хаммер что-то там делает, и начал лечить всех подряд. С богатых брал деньги, то есть это реально историческое лицо. Брал деньги с богатых, не брал деньги с этих самых, с бедных. Он понял, что мир-то такой действительно блистающий. Понять, что такой блистающий мир, это все, что в Бога поверить. Понимаете? Можно верить в Бога, я сижу в этой дыре, тут так плохо, а Бог там где-то хороший. Вот он здесь хороший. Это уже практика божественная. Действительно. И тогда со мной такие чудеса. И я тогда легко этим говорю, и они в это верят. Вот. И он начал исцелять всех подряд. А сын или какой-то родственник такой молодой тамошнего правителя в то время, он держал бизнес медицинский в то время. И Пантелеймон ему всю эту фишку сбивал. И вот против него начали всякие вот эти вещи. И там потом описывают, что вот смерть его, знаете, какая была интересная? Да? Расплавили олово, он пока летел до него, оно застыло в лед. Там потом, ну что делать, что же делать? А весь народ так, вот так вот. Потом стали ему там голову отрубать. А он просто так, мир-то блистающий, может быть все что угодно. Вот он не знал это, закон этого Юнга, но он знал, что вот Бог есть, и просто так, без его согласия ничего не случится. Взял палач плачет. Ну надо это, как наша полиция платит. А народ крепит все. Берет меч так, раз, и он у него раз, как галстук на шее, как восковой повис. И он говорит, ну ладно, в общем, я свою миссию сделал, я говорю, я вам разрешаю. И тогда его отрубили голову, там кровь с молоком пошла. Вот, то есть та же самая история, портит бизнес. В принципе, вот этот современный Пантелеймон-исцелитель, да, мы думаем, что святые, это которые там лоб разбил у алтаря, нет, которые делами какими-то занимаются, которые за народ, а не за вот этих вот уродов-то, да. Когда доктор Хаммер был арестован в 97-м, то за предоставление медицинской консультации без лицензии трем пациентам полиция конфисковала его врачебную документацию и подвергла анализу. В результате один публичный обвинитель во время судебного процесса был вынужден признать, что по прошествии 5 лет 6000 пациентов с диагнозом рака в терминальной стадии были живы. То есть они должны 5 лет назад были умереть. Это 5000 человек. Нет, 6000 человек. И вот они его судят. За что? И это выясняется на суде. Представляете, какая реклама, да? Вот. Для обычной терапии рака эти цифры были бы противоположным. Вот. Ну и потом выяснилось, в чем дело. А дело в чем? У него был друг, его стали преследовать. И он не понимал, ну как же так? Все подтверждается. Почему в массы метод? Метод-то несложный. Надо просто перестать бояться и перестать делать эту химиотерапию. Она только убивает, потому что ничего не делает. И вот он очутился волей судьбы во Франции. Там был его друг, у друга был друг. И этот был друг, самый главный раввин Франции. Самый главный раввин Франции. И он говорит, он хочет с тобой поговорить. И вот когда они сошлись, этот раввин Франции говорит, самый главный, который контролирует вот этот регион, то есть это его вотчина. Он говорит, у нас есть самый главный начальник, его зовут Шнеерсон. Некоторые считают его замшахом. У него есть тоже медицинское образование. Вот. И он когда узнал о твоем методе, он сказал, вот нашу национальность мы будем так и лечить. А всех остальных, что даже не нюхали и не знали об этом методе. И за короткий срок все онкоцентры были переделаны. Там тоже стоял человек, который знал, что они делают. И фактически все онкоцентры это ритуальное жертвоприношение людей. Люди туда идут, их просто там систематически убивают. У которых денег не хватило, живы остались. Понимаете? То есть ни один онкоцентр... Соцстрана, капстрана, нет разницы. Нет разницы. Вот. И он тогда послал письмо открытое Шнеерсону. Сказал, уважаемый господин Шнеерсон, вы, я знаю, по образованию тоже врач. Ну, в детстве там получил. И я никакой никакая разница. Я врач. Все люди для меня пациенты. Я хочу, чтобы все были здоровы. Зачем вы же разделили так? Что это за геноцид такой?
Так вот, главный раввин Франции рассказал, что Шнеерсон дал приказ по цепи всем, чтобы этих лечить, этих не лечить. И он написал тогда ему открытое письмо. Господин Шнеерсон, я знаю, что вы очень уважаемый человек в мире. вас слушаются там эти масонские ложи там всякие и так далее, и так далее. И на коленях вас умоляю, отмените свой приказ. Ответа не последовало, но зато к нему пришла быстро полиция, объявили его там, ну, что он неравнодушен к определенной национальности. Он говорит, и эта национальность, благодаря мне, они здоровы, ходят уже и давно. Например, в государстве Израиль сейчас ни один не умирает от рака. Никто не умирает от рака. В других государствах умирает. И то не все. То есть они смотрят, все онкологи знают, кого лечить, кого не лечить. Вот. Там этот метод применяется. Он говорит, так они меня на руках должны носить, а меня объявили, что я наоборот там против них. И он начал скрываться. Это вот то, что я сейчас говорю, это можно посмотреть, если в интернете набрать. Интервью в Норвегии, он в Норвегии, там какая-то дама его спрашивает, а он отвечает, а вот этот доктор Хаммер, он там нашел себе убежище. Вот, ну, если посмотреть сейчас на телевидении, 3/4 рекламы из всех, которых есть, это медпрепараты. 3/4 рекламы, а ну, которые по факту либо плацебо, либо хуже. Вот когда Нарбеков писал свою книгу, там «Опыт дурака» и прочее, набирал там все его ученики, одно время он заинтересовался медициной и зашел в библиотеку и откопал там книгу Авиценна и Бенсина, знаете, да, то есть он, ну, к источникам, как раньше лечили. Вот когда посмотрел, раньше лечили вообще не так. И он поинтересовался у библиотекарши, а эту книгу вообще кто-то брал? Она говорит, я вот тут 40 лет, библиотекарша, никто до вас ее даже не брал. Людей не интересует Авиценна и Бенсина. Так сейчас врачи не знают, а этого же помнят. Наверное, не зря память о нем осталась. Наверное, он что-то шумел, что-то умел. И в те времена, что он Нарбеков увидел, и я подтверждаю, что лечить надо не одного человека, лечить надо не орган, а всего человека, а вернее даже его поведение. Даже более того, если человек заболел, лечить даже не его поведение, а поведение всей семьи. То есть если в семье, то есть мы, ну, болезнь системна. Системно. У меня масса случаев, когда вылечивается женщина, и одновременно вылечивается сын, дочь, отец. А у них болезнь как-то по-другому проявляется. У женщины уходит онкология, этот бросает пить, а та перестала быть проституткой. Я рассказывал такое. Это у них беда была у всех. Но одним маленьким укольчиком все это раз и вышло, да. То есть вот этот грязный мир стал блистающим, как только они стали правильно себя вести. Вернее, даже одна законодательница была, эта дама всех там вот строила и говорила, как она надо делать. Когда она перестала это делать, мир сам по себе, знаете, как болячку не ковырять, я что, лечу ее? Само зарастает? Я куда-то хожу? Нет. Смотрю, потом раз, отшелушилось и все. Так и если человек перестает там скандалить, раз, все и нормализуется. Ничего не сидит. То есть природа сама, как круги по воде. Камень бросил, круги немножко походили, раз, опять все сгло. Просто подожди. Нормально себя веди некоторое время. Сделай какие-то выводы. То есть, что я хочу сказать? Все болезни от того и все вот эти неурядицы от того, что мы думаем, что мы живем отдельно от всех. Мы неотделимы от всех, как бы мы не хотели от них отделиться, мы вместе. Вот я его люблю, этого не люблю, этот нравится, этот не нравится, но все равно мы какой-то конгломерат общий такой составляем, и вот в зависимости от того, как я к ним отношусь, так вот у меня и все и есть. Потому что я же сказал, что мы же при коммунизме живем. И как вот определить, что ты отделился от других? Или ждать, пока тебя там болезнь прихлопнет, где ты именно отделился от других? Это очень просто. Ты минимум, это рассказываешь свое единственное правильное мнение всех окружающих, и всех хочешь свою вот эту парадигму воткнуть. Ты уже отделился. ты их уже слушать не хочешь. А максимум просто осуждаешь, что они глупые, развращены. В общем, осуждаешь их за все, что только вот можно придумать. Вот. И все это только потому, что они к тебе не идут в очередь. Очередь не создалась такая, к тебе за советом идти. Вот ты такой умный, ты им весь благую несешь, а они, сволочи такие, не слушают тебя. Ты уже отделился. Человек, который не отделился, он только раскрывает рот, и все сразу свои локаторы к нему поворачивают. Что он там скажет? Сразу. Неотделенный человек. Потому что слушают не того, кто знает истину, а кто неотделенный. Потому что он свой. А этот... Понятно, да? То есть биологические законы, ну это я так про себя, от себя вернее, хочу дочитать. Биологический закон описывает принципы адаптации любого биологического организма, не только человеческого, к изменению окружающей среды. Только делает это очень точно и буквально, чего раньше не было. Ну, например, какое изменение? Я слесарь-монтажник, крутил, бах, у меня рука сломалась. Я ее поправил, чтобы она была ровная, не кривая. Она зарастает, и в том месте она становится прочнее. Понимаете? Если она сломается в следующий раз, она сломается в другом месте. Примерно так испытывают машины. Когда делают машины, надумали, и ее начинают просто убивать. По грязи, по кочкам, потом раз, вымывает и смотрит, вот там трещинка, и там такую косыночку приварили, стальную. Усилили, потом опять убивает, потом уже нигде уже не треснуло, вот с этими косынками, с этими усиленными вещами пускают в серию. У человека абсолютно то же самое. Если он где-то что-то, когда я занимался свое вот карате, там были ребята, у них вот здесь на кулаках такие бивни вырастали. Да. Потому что они молотили в стену вот так вот. И организм, им перчатки не надо, у них вот такое тут повырастало у всех. А некоторые вот здесь вот так вот начинали там блоки ставить, у них вот тут вот тоже повырастало. Сначала синяки и так далее. Вот. Организм приспосабливается, потому что ты решил заниматься такой деятельностью. И вот болезнь то же самое. Болезнь, ты делаешь какой-то перегруз, болезнь, она адаптирует тебя к этому перегрузу, потом для тебя это не будет перегрузом. И не надо это лечить. Вот. Еще раз прочитаю. Биологические законы описывают принципы адаптации любого биологического организма к изменению окружающей среды, но делает это только очень точно и делает в организме того, что раньше в нем не было. То есть это как бы мой заказ в общем был. Всегда было ясно, что наше биологическое восприятие окружающей действительности приводит к тем или иным реакциям нашего организма. Но не всегда было понятно, какие именно события снаружи нас приводят к конкретным изменениям внутри нас. Ну, было ясно, но это скрытое, в общем, знание. Никого не удивляет, что мы имеем повышенное слюноотделение, когда едим вкусную пищу, да? Это ж нормально, да? А почему бы не удивиться этому, скажите? Только пищи, и у меня же слюни пошли. А ведь это же чудо. Организм бах и настроился уже переваривать. Я только увидел. А вот я не увидел, вот пищи не было, организм слюни не выделяет. Но это же чудо. А представьте, я подвожу тарелку, нажимаю нужную кнопку, пошла слюна. Потом кнопка сломалась, да? Или, например, мне нельзя есть, бывает нет аппетита, слюна не выделяется, организм знает, сейчас есть нельзя, сейчас у меня тут какие-то дела другие. Вот. Так это во всем. И некоторые такие вот вещи принимаются за заболевание. Вот. Абсолютно нормально иметь сексуальное возбуждение в виде своего полового партнера без одежды, даже если только фотография. Опасная ситуация может, то есть, вообще во всем. Может привести к сильной потливости. Опасная ситуация может привести к сильной потливости, беспокойству и учащенному сердцебиению. Почему? Сердце начинает накачивать, сейчас надо будет драться или убегать, и организм уже готов к этому. Все это и многое другое известно с незапамятных времен. И хотя система, описанная биологическими законами, чрезвычайно сложна и глубока, даже понимание основ этой системы может значительно облегчить жизнь любого человека, убрать страх перед болезнями, в кавычках, и ужасными микробами, тоже в кавычках, исключить необходимость в использовании любых лекарств, тем более крайне опасных для здоровья химиотерапии. Облучение, большинство ненужных операций, в случае постановки онкологического или близкого по тяжести диагноза. Для более глубокого понимания и в случае затруднения в расширении послания тела всегда можно обратиться. Вот. В общем, я это пропускаю, уже пошло неинтересно. Давайте я вам просто зачитаю эти 5 биологических законов. Они очень такие коротенькие. Первый мы уже, в общем, знаем, но я его повторю. Первый биологический, то есть они кратко, они в сокращении. Первый биологический закон. Любое заболевание, он пишет в кавычках. То есть это не заболевание, а выздоровление. Любое заболевание, которое на самом деле является логичной и важной реакцией организма на неожиданное, драматичное, конфликтное событие, является частью специальной биологической программы. Эта реакция на конфликт в организме происходит одновременно на 3 уровнях. В психике, в мозге и в органе. Причем в конкретной части мозга, в конкретной части психики. Второе, то есть одновременно. Не то, что мне не понравилось, а тело бы как было, так и есть. Не, ребята. Мы 3 едины по своей природе, и это конгломерат. Это все вместе должно быть. И по отдельности не работает. Второй биологический закон. Эта специальная биологическая программа имеет 2 фазы при условии, что конфликт разрешился. То есть сначала конфликт, я действительно болею, но никто не видит, что я болею, все видят, я немножко сошел с ума и немножко у него с головой не в порядке. Но этот человек болеет, в нем идут разрушительные биологические процессы, психические процессы. Он может потом из них не выйти. То есть бывает, человек получил стресс, и потом-то его никакой психолог не спасает. Ну, как это, психиатрия. Да, то есть он может необратимые последствия, необратимые эти процессы. Когда он психует, вот он болеет. А когда он болеет, мы говорим, когда он болеет, то есть когда он психует, там нет симптомов. Просто, что вы тут мне суете, я больше заработал там, типа, да? Вот он тогда болеет. А когда все это заканчивается, тогда у него все симптоматики, которые медицина называет болезнью, но это процессы выздоровления. И медицина их рубит. Это второй биологический закон. То есть, еще раз. У нас есть программа, которая имеет всегда 2 фазы. Активная фаза, которую мы не считаем за болезнь. Просто мы справедливость ищем какую-то. Она есть уже. Есть справедливость. И вторая фаза, которая медицина считает за болезнь, но это есть выздоровление. То есть первое, просто не психуй, просто ты не пережил. Второе, 2 фазы. Третий биологический закон. Все ткани нашего организма реагируют на конфликт совершенно определенным образом. Все расписано по полочкам, конкретным. Ткани, управляемые из древнего мозга, это ствол и мозжечок, реагируют на конфликт ростом ткани. А после разрешения конфликта деградация этих уже лишних клеток. Ткани, управляемые из нового мозга, большие полушария, реагируют на конфликт уменьшением количества клеток, некроз, изъязвление и после разрешения конфликта восстановлением клеточной ткани на том же уровне. Кто-то что-то понял? У нас 2 мозга. В каждом человеке есть мозг. Древний и новый мозг. Древний мозг – это вот этот ствол. И древний мозг отвечает за конкретные конфликты. То есть мы психуем. То есть нельзя, чтобы человек психовал мужичком там по поводу, вот квартиру взяли и обокрали. Что у меня психует, мужичок или полушарие?
Мужичок.
Я сейчас прочитаю, что за что отвечает. И то есть если древний мозг, то есть если конфликты, которые, за которые отвечает древний мозг отвечает за ну, такие фундаментальные, что вот прям вот, вот насчет поесть, поспать, вот, ну, такие, без чего, ну, жить вот нельзя никак. Никак, без чего, просто смерть сразу. А за такие там, я по служебной лестнице там не пролез и все такое, вот полушарие отвечает, это новый мозг. Так вот, древний мозг, если у меня проблемы такого фундаментального характера, у меня там распухает что-то. Распухает, опухоль начинает появляться. Потому что древний мозг говорит, о, этого я не успеваю. И он начинает эту руку наращивать. Или там страх смерти. Страх смерти, значит, легкие сразу задыхаться начинаешь. Легкие начинают расти. Все говорят, о, опухоль. Они действительно там тесниться начинают. Опухоль. Это когда древний мозг, когда конфликты древнего мозга. Когда новый мозг начинает психовать. То есть, ой, там обокрали, там не то. Там ткани просто умирают. И появляются пустоты. То есть от древнего мозга распухают. Вот. И когда выздоровление, наоборот. Когда конфликт закончен, значит, если это с древнего мозга, там, значит, опухоль спадает, лишние клетки там поедаются. А, то есть выздоровление такое. А вот когда новый мозг, тогда... Когда я начинаю выздоравливать, у меня начинают расти опухоли. Меня начинают раздувать во все стороны. Особенно там, где клеточки умерли. Надо их заменить. Ни одной клеточки лишней нет. Молодой ты, старый, неважно. Они все участвуют в каких-то там процессах. Их надо восстановить. И чтобы они там восстановили, они же такие маленькие, молоденькие. Надо их так в люльку, в подушку. И человек распухает, и его начинают лечить. Химиотерапия и все такое, и останавливает процесс выздоровления. И тогда эти ткани не восстанавливаются. Вот. Вот чем отличается? Это третий закон. То есть он говорит, что у нас есть два мозга и два типа психопатических поведения, ненормальных, небожественных. Четвертый биологический закон разъясняет благоприятную роль микробов в организме по отношению ко всем типам тканей. То есть микробы это во. При работе с любой специалистической программой. То есть любое микробы, они в двух словах свой комментарий добавлю, потому что тут все, больше ничего не написано. Микробы участвуют в пищеварении, дают нам витамины и все. И кто-то на меня чихнул, микроб залез в нос, там сидит. О, привет, привет другому микробу, давай тоже витамины. То есть они не мешают. Но только возникает болезнь, они активизируются и начинают бороться с болезнью. И одна из их функций, они пожирают опухоли. Когда, особенно туберкулезные палочки, когда... Когда я начинаю выздоравливать, появилась опухоль, восстановились все клетки. Теперь вот эту блокаду надо снять. Приходят микробы, чам-чам-чам-чам, съели. И я как новая копеечка. Но, ой, микробы, из-за них вся вот эта беда, давай их глушанем антибиотиками. И пожирать опухоли нечего. И опухоль останавливается. Она остается с человеком. Но это даже не беда, что осталась опухоль. Это не беда. Она капсулируется. Капсулируется. Человек ходит, ну, с такой вот шишкой, да и все. И все. Ну, при первом медосмотре говорят, дорогой, так у тебя ж опухоль, у тебя онкология. Он пугается. Иммунитет падает до нуля, и у него получается то, что мы называем метастазы. То есть потому что от испуга появляется в других местах. На самом деле метастазов нет, потому что метастазы, они, ну, это типа раковые клетки, по крови там передаются. То есть сделали исследование, 10 лет искали хоть одну раковую клетку в крови, не нашли. 10 лет искали, не могли найти. Вот. И это делает там целый университет. Вот. Так, это благоприятная роль микробов. Пятый биологический закон, это квинтэссенция новой медицины. Всякая болезнь, болезнь в кавычках, это часть значимой специальной биологической программы природы, созданной для оказания помощи организму. Это людей, животных, растений для успешного разрешения биологического конфликта. Ты устроился на новую работу, у тебя что-то раз-раз повырастало. И некоторое время, ну некоторое время ты же вот устаешь на работе, да? Вот, устаешь. Когда у человека, вот он, когда идет процесс выздоровления, он чувствует себя усталым, и надо много, наверное, даже поесть. Потому что у него что-то надо вырасти, и для этой биологии надо вообще ничего не делать и материала побольше закидать. И говорит, заболел. Нет, перестраивается. Под новые условия. Пятый закон. Вот если ты такое недомогание, сядь отдохни, то есть ты переодеваешься для нового типа деятельности, чтобы там не уставать и не это, и сделать с честью. Как только, ну и вообще, еще раз хочу сказать, все, все, пять законов больше нету. Все запомнили? Смотрите, первое. Потому что, в принципе, главнее больше чего. Первое, это любое заболевание, это конфликт, который ты своей психикой переварить не смог. Второе, что всегда имеются две фазы. И вторую фазу медицина официально считает за заболевание, а это выздоровление. Третий закон, все ткани, то есть есть два мозга, и все ткани разделяются на то и на то, и два типа конфликта, и ведут они себя диаметрально противоположным образом. Поэтому можно определить, и даже предугадать, и даже знать, что я попсиховал по поводу своего начальника, где у меня распухнет или где, например, наоборот, усохнет. И я, когда я вижу, что усыхает или распухает, я вспоминаю этот закон и говорю, так, все нормально, главное ничего не трогай. Главное в больницу не идти, все пройдет. Организм сам компенсирует эти вещи. То есть старость, болезни, смерти – это зло, поэтому их нет. Они называются по-другому. Это в блистающем мире, они называются, как они называются, сейчас я прочитаю. Это часть значимой, специальной, биологической программы, все с большой буквой, природы, созданной для оказания нам помощи. А мы говорим, ой, болезнь, надо с ним бороться. То есть Бог нам протягивает руку, мы ему бах по руке. Ну и с чем мы остаемся? То есть настоящее зло – это конфликт, который вызван необразованностью, заблуждением, а попадание под ложь вызвано моей собственностью, собственной бессовестностью. Если я не бессовестный человек, меня обмануть нельзя. Потому что совесть – это Бог, который всегда подкорректирует, и я сразу буду видеть, и этому верить, не верить и так далее. Я под ложь не попадаю. То есть это уже второй, ну, второго уровня заболевания. Сначала я от Бога, и я бессовестный. То есть, ну, меня сначала надо развратить, потому что, ну, это вкусно ничего не делать, да? Вот я развращенный, и тогда меня можно уже и обмануть. Не раньше. Как только конфликт разрешается, тело исцеляется само. Разрешение конфликта дает старт второй фазе. Ну, я это, наверное, не буду читать. Вот, давайте сразу немножко практичного. Официальная медицина рассматривает естественный рост клеток в исцеляющей ткани как злокачественный процесс. Рост опухоли прекращается сразу, как только восстанавливается функциональность ткани. И перечисляется рак яичек, яичников, сколько женщин ко мне, лимфома Нехождинского типа, саркома, бронхиальная карциномы, рак шейки матки по своей природе относятся к процессам исцеления. Слышите? Рак шейки матки относится к процессам исцеления. Если вам поставить диагноз, не слушайте, не мешайте выздоравливать, да. Да, процессом исцеления. И возникают эти вещи только в фазе исцеления. Они возникают в тех случаях, когда процесс исцеления не прерывается медицинским вмешательством или повторным конфликтом. Эти опухоли исчезают навсегда. Ту-ду-дум. Так. Давайте это, ну, вроде с этим разобрались. Болезней нет. И очень хочется рассказать про микробы, вирусы. Так вот эти штуки, во-первых, вирусов просто нет. Кошка, что же за бактерия? Это значит пищеварение, витамины, исцеление. То есть блистающий мир. Какой хороший мир, какие хорошие бактерии. Какие они такие замечательные помощники. Ой, Глеб, ты тут посматривай, да? Вот. Значит, немножко экскурс в историю. Когда впервые обвинили в злых намерениях микробы? Их обвинил никто иной, как Отто фон Бисмарк. Тоже немец. Вот такой политик. Это чисто политический шаг. Он сказал, что... В общем, там была такая ситуация, что всех надо засадить по домам. А как засадить по домам? Видите вот эти вот бактерии? Вот вы их не видите, они с вами такое делают. И вы чихаете друг на друга, поэтому всех по домам. Это единственная цель. Ни одна зараза не передается ни воздушным капелем никак. И тысячи было опытов, когда просто берут больного человека, как бы слюну, пот и все такое, разрезают, хлоп сюда, он тут не заболевает. Мы заболеваем не от этого. То есть Отто фон Бисмарк, этот сатанист, он просто взял и ликвидировал вот эти вот пять вот этих принципов. Он сказал, что мы болеем не от того, что с совестью разлад у нас произошел, а от того, что руки вовремя не помыли, ребята. Можете грешить сколько угодно. То есть раньше все знали, как только я начинаю неправильное поведение, у меня с организмом что-то случается. Неправильно думать или неправильно кричать, или неправильно что-то руками не так двигать. Со мной что-то случается. Если все правильно, море по колено, ничего не будет. Ничего не будет, никогда не заболеешь. Но Отто фон Бисмарк сказал, нет, все зависит от того, как ты вовремя помыл руки. Вот. А кто вовремя не помыл, они тоже не в безопасности, потому что вот тот он не помыл, заразился, чихнул на вас, а вы помыли бедные руки, теперь вот он виноват, теперь он вас будет лечить. И вот и тогда началась медикализация общества. То есть когда медицина стала самой главной законодательной силой. Вот. До этого слово «эпидемия» мир не знал. Их просто не было. Кстати, в Китае до сих пор его не знают. В Китае. Вот даже при сегодняшнем положении они считают, что это нет. Но они послушные просто и все. Вот. То есть Отто фон Бисмарк ликвидировал зависимость здоровья от совести и высосал из пальца возможность посадить всех под домашний арест. Ну, тогда восстали где-то порядка 20 крупнейших ученых. Им быстренько там кого расстреляли, кому голову потрубали. Но это продержалось около 20 лет. А потом все-таки ученые подняли голову и сказали, да нет, с микробами все в порядке. Это с нами не все в порядке. Микробы тут вообще ни при чем. Ну, в это время уже тот конфликт был военный разрешен, и по домам никого сажать не надо было, и как-то это затихло. Но потом возник еще один конфликт, и поскольку шум поднялся большой, они стали думать, микробов-то оправдали, надо что-то такое, и тогда возник миф о вирусах. Миф о вирусах, его состряпал, как же его... Пастер, Луи Пастер, французик. Вот. И все политики с восторгом подхватили этот миф, несмотря на то, что в 1945-м был электронный микроскоп изобретен, и посмотрели, нету никаких вирусов, ну просто нету. Людям надо было что-то выдать за них, потому что уже во всех учебниках они были нарисованы, ну и выдали за вот эти ошметки вот этих рибонуклеиновых кислот, ну куски там ДНК, РНК. Сказали, вот эти вирусы. Вот. Более того, опубликовали эти записки, дневники этого Пастеля, потому что он делал дневник для всех, вот такой опыт делал, такой опыт делал, такой, и поэтому вот такие вирусы есть, от них вся беда. Вирус переводится с латыни как яд. А доказательство вируса очень простое. Он взял дохлую собаку, взял из нее там из мозга разложившегося там сплошной патоген, и вколол это все, потом процедил под прессом, что вот он подумал, что вот микробы вот такие, а я сделаю так, чтобы микробы не проходили. Процедил, вколол здоровой собаке, та, конечно, сдохла. И он сказал: о, собака сдохла, да? Значит, что? Значит, вирусы есть, которые в тысячи раз мельче, и мы их не видим. Поскольку никто не видел, он говорит, я опытным путем доказал. И все, и больше никто не проверял. Это мне напоминает опыт, как это анекдот, как Василий Иванович с Мечкой сидят. Ну, очень хорошие люди, я так слышал. И этот Василий Иванович говорит, чтобы он не обиделся только, просто для смеха, да? Петька, пиши, муха ползет, я ей оборвал крылья, муха ползет. Тут пишет, муха ползет. Я ей оборвал две лапки, муха ползет. Муха ползет. Я ей оборвал еще две лапки, муха ползет. На двух лапках ползет. Я оборвал все лапки, муха не ползет. Пишет, муха не ползет. Пиши, вывод, муха оглохла. Вот просто, знаете, вот просто... Выводы, вот такие, выводы такие, какие надо. Раз собака сдохла, значит, есть вирусы. Никто их не видел, потом доказали, что их нет, все равно их нет. Итак, вот и весь такой экскурс в историю. И сейчас многие ученые, в том числе он, поднимают, что нет никаких вирусов. То есть, этот миф лоббируется политиками. Вот. Кстати, слово пастеризация – это в честь того Луи Пастера. Слово пастеризация, да, вот. Итак, благоприятная роль микробов. Другой аспект исследований доктора Хаммера касается роли микробов в ходе развития болезни. Если кратко, то он обнаружил следующее. Это четвертый биологический закон. Микробы, такие как грибы, бактерии, вирусы, активно только... Потом он извиняется и говорит, вирусов нету. Активно только в фазе исцеления, и способ их действия находится в полном согласии с логикой эволюции. Туберкулезные бактерии, например, населяют исключительно ткань, управляемой древним мозгом. То есть они нигде попало живут, оказывается, да? То есть у них все, у них там порядок, это не хаос никакой. Их функции во время фазы исцеления – это устранение опухолей, ставших ненужными. Например, опухолей легких, кишечника толстого, почек, простаты, матки, молочных желез, а также меланом и мезотелиом. Туберкулезные бактерии необходимы, чтобы разрушить наросты из использованных клеток, образовавшихся для биологически обусловленных нужд во время активной фазы конфликта. Если вследствие прививок, применения антибиотиков или химиотерапии требуемые бактерии отсутствуют, опухоль не может быть ликвидируемая. В результате она остается на месте и инкапсулируется в безопасное образование. Однако, будучи обнаружены во время прохождения обследования, такая опухоль может послужить основой для постановки диагноза рака и потенциально для вызванного этим диагнозом шокового конфликта с новыми симптомами. И начинай сначала. Дальше он пишет, что гепатиты, пневмония, герпес или герпес, желудочные расстройства и грипп. Грипп, а этих гриппов там целая плеяда. Это признаки протекания процессов исцеления. Грипп не болезнь. Сопли, температура — это не болезнь. Это признаки протекания процесса исцеления. Относительно роли вируса доктор Хаммер предпочитает говорить о гипотетических вирусах, поскольку в последнее время многими учеными само существование поставлено под сомнение, что в полном соответствии с ранними открытиями доктора Хаммера. Поскольку микробы активны только в фазе исцеления, Поскольку их активность сопровождается воспалением, жаром и болью, микробы полагаются злотворными, и их посчитали причиной заболеваний. Но микробы не являются причиной заболевания. Наш организм использует микробов, чтобы организовать процесс исцеления. И без них организм исцелиться не может. Микробы могут передаваться, это к вопросу, можно ли там заразиться, могут передаваться, но они остаются в спячке до тех пор, пока у человека не начинается процесс исцеления. Не заболевание, а исцеление. Они передались, там живут, что-то себе там кушают. Из этого делают. Знаете, что они кушают? То, что ты не съел. И отдают тебе взамен витамины. Как вот это вот у нас симбиоз с растением. Мы выдыхаем углекислый газ, а они кислород. Ну, это тоже, тоже внутри только. Ну. Пока у человека не начинается процесс исцеления конфликта того типа, который как раз и обслуживается этим видом микробов. Видите, они как там слесари, сантехники, каждый микроб лечит свое заболевание. И желательно, чтобы у нас был полный комплект. То есть микробы свое дело знают. А мы? А мы? К микробам претензий нет. Блистающий мир. А мы? А мы что должны делать? Микробы пожирают эти, да, вот опухоли, понятно. А что мы должны делать? А ну-ка скажите, что мы должны делать? Или мы так упали там, кости кинули свои на постель и ждем выздоравливания? Или что-то мы должны делать? Думать. Это хорошее дело. Еще что?
Быть в хорошем настроении.
Да, хотя бы перестать злиться, да. Хорошее настроение невозможно, если я думаю о том человеке, он уже ушел, а я думаю. Да ты идиот, что ты о нем думаешь, да. Сначала хотя бы это, а потом уже, то есть хорошее настроение не придет, если что-то зудит ко мне. Это вообще, ну, бесовщина. Без мучений, да. Да, сначала это, загасить конфликт. Загасить конфликт. Так вот, загасить конфликт. Загасить конфликт. Их два типа конфликта. Либо там загасить конфликт, что вы себе там позволяете делать? А ну иди сюда, а ну перестань там. Да, неважно там, маленького мальчика в порядок привести или бандита, неважно. Или в себе загасить конфликт. Или там, или там. Как же не перепутать? Как бы не перепутать, загасить конфликт? Не, когда-то надо там. Когда Николай Угодник, помните, я рассказывал, да? Он там мордобой устроил. Он не стал себе гасить конфликт. Ой, что это я так, мне сказали, цыть, и надо цыть. Он пошел, загасил конфликт, и в результате стал Николаем Угодником. Он поступил биологически правильно. Так вот, никто вам не скажет, и никто вас не выучит, внутри или это, потому что храбрый человек никогда, ни при каких обстоятельствах не перепутает себе сказать «цыть» или поставить кого-то на место. А трус никогда правильно поступить не в состоянии. Он обязательно делает ровно наоборот. И поэтому вопрос, где гасить конфликт, это не вопрос информированности, а вопрос храбрости или ее отсутствия. А вопрос храбрости или ее отсутствия, в свою очередь, зависит от того, насколько я с Богом или я давно уже без Него. Потому что страх бежит от лица Его. Вот и все. Понимаете, откуда болезни? Если я все правильно делаю, то все нормально. Если я все не путаю, потом буду лечиться. Потом буду лечиться. У кого? Если я ложно поступил, по наименьшему сопротивлению, то ко мне ложные учителя, ложные врачи, ну и ложные выздоровления, симптомы вылечат, и все. Ну и, то есть народ зашугали, некоторые поверили, то есть народ воспитывают в трусости жить. Трусость это религия, то есть послушание в первую очередь, это стало религией, а это неправильно. И такие, знаете, примеры, чтобы это было Конфликт, связанный с раком легких, это конфликт, вызванный страхом смерти, потому что в биологических терминах ужас перед смертью равносилен невозможности дышать. С возникновением шока из-за страха смерти альвеолы легких, через которые осуществляется дыхание, мгновенно начинают размножаться, образуя опухоль в легких. Такое размножение не является бесцельным, оно напротив служит целью увеличения емкости легких и таким образом повышению шансов организма на выживание. В большинстве случаев страх смерти был вызван постановкой онкологического диагноза. Человеку просто сказали, вот так вот что-то там заметили, и у него там начало все расти. Просто сказали. А вот не к онкологии, вот СПИД это такая же самая ложь. Есть такой Роберт Уилнер, он выступал, я видел его видео, и он написал книгу «Смертельная ложь», он написал о СПИДе. Он не просто написал, он сказал, СПИД это, ну нет такое заболевание, иммунный дефицит. То есть раньше, и после выступления, через полгода его убили. Раньше СПИД, то есть, что такое плохой иммунитет? СПИД, это да я просто устал. То есть они бывают от усталости, от наркотиков и от голода. Вот тебе и СПИД. Потому что основной иммунитет у тебя в желудке образуется. То есть, ну, там сила, там у тебя печка, котел основной, да? Вот. От недоедания, вот и СПИД. То есть раньше от СПИДа, то есть это просто, какое лечение? Отоспаться, отдохнуть и поесть. Нету СПИДа. А теперь от СПИДа умирают в то время, когда от него лечат. От самих лекарств от СПИДа. И он взял себе три раза вколол. Он просто брал этого спидозного больного, которого идентифицировали как вот он такой заразный. Ой, там дышать нельзя. Он прям взял кровь и вливает себе. И говорит, ну что? Ничего, давайте еще раз, давайте еще раз. Вливает себе опять кровь спидозную. И что? Где ваш СПИД? Нету его. СПИД это, ну, когда я в порядке с этим миром и все. То есть не СПИД. А это когда я не в порядке, я начинаю быть слабым. Вот просто слабость. То есть все совершенно аналогично. Он говорит, они продают лекарства, которые убивают. Все аналогично с сегодняшним модным вот этим насморком. То есть никакого научного обоснования, кроме как статей в СМИ, нету. Научных ничего нету. Рак молочных желез, согласно открытиям доктора Хаммера, представляет собой следствие конфликта беспокойства либо сильного спора по отношению либо к матери ребенку, либо по отношению к партнеру. Ну, это я уже говорил. Правая грудь это к партнеру, к мужу. Левая с детьми что-то не так, да? Не буду подробности. Каждый может найти это в интернете. Если у кого-то вот начинается вот там это, всякие там лимфомы, просто почитайте, сразу и выздоровите. Просто не мешайте. Не мешайте. Метастазы тоже это тоже фейк. Вот. Вот, несмотря на то, что метастазная гипотеза дезинформирует народ, запугивая до смерти миллионы пациентов в течение десятилетий, то попытки обнаружить опухолевые клетки в кровеносном русле продолжаются уже 10 лет, и до сих пор не существует способа отличить раковые клетки от миллионов красных и белых клеток. То есть, ну нет этого ничего. Во многих случаях пациенты не доходят до фазы исцеления, а вот что печально. Не доходит до фазы исцеления, поскольку сильнейший стресс ослабляет их до такой степени, что шансы пережить высокотоксичную химиотерапию у них сводятся к минимуму. То есть человек испуганный химиотерапию не переживает. Ему говорят, ну осталось там 2 недели, но мы сделали все, что могли. Практические подробности для желающих поконфликтовать. Да, если у кого-то есть еще враги и чем-то он недоволен, вот практические подробности. То есть вы сейчас это, да, записывай. Для желающих конфликтовать. То есть каждый тип конфликтов, я просто сейчас перечислю органы, которые относятся к древнему мозгу, которые к новому мозгу. И от чего, что от чего заболит. Просто у этой вот Луизы Хей, да, там много чего, а это тут конкретно. Каждый тип конфликтов обрабатывается особой зоной мозга, которая управляется соответствующей программой. Органы, управляемые древним мозгом. То есть это мозжечок и вот этот ствол. Образует опухоль во время активной фазы конфликта. То есть когда ты психуешь, новый мозг образует не опухоль, а там наоборот образуется пустота. Ровно наоборот. То есть конфликты у нас, видите, есть такие и такие. В то время как древний мозг запрограммирован в связи с базовыми функциями, относящимися к дыханию, питанию и размножению, органы, которыми управляет древний мозг, такие, какие органы управляют? Это легкие, печень, кишечник, простата, матка, размножение. Дерма кожи, плевра, брюшина, перикард, молочные железы. Это база. И там всегда образуется рост клеточной ткани. И все говорят, ой, онкология. Вот так реагируют. Это не онкология. Органы, которые управляются новым мозгом, большими полушариями головного мозга, происходит прямо противоположное. Все органы и ткани, управляемые новым мозгом, а это яички, опорно-двигательный аппарат, лимфатическая система и эпидермис, шейка матки, бронхи, я некоторые даже не знаю, коронарные сосуды, потоки, протоки молочных желез. То есть есть протоки молочных желез, а есть сама вот грудь. А в китайской системе это называется дзен органы и фу органы. Есть полые органы, есть плотные органы. Примерно вот такое же разделение. Все органы и ткани, управляемые новым мозгом, в момент возникновения реагируют потерей. Не опухолью, а потери клеточной ткани, изъязления и некроз. К примеру, некрозы яичников и яичек, остеопороз, рак костей, язва желудка развивается только когда пациент пребывает в состоянии дистресса, вызванной конфликтом. Утрата ткани имеет биологический смысл. Ну, не буду. Тут такие пространные. Не буду, в общем. Итак, а вот самые конфликты. Новый мозг, то есть полушария, закодированные, на чего они разруливают? Они закодированы на обработку ситуаций. Территориальные конфликты. На остановке сидит и занимает пол лавочки. Да? Мог бы и подвинуться. Территориальные конфликты. Конфликты разделения. Конфликты утраты идентичности. Не уважают. Конфликты самообесценивания, когда я понимаю, но я никто. Это отвечает новый мозг. Вот. И там, значит, соответствующее, что идет? Что там идет? Уменьшение ткани или увеличение? Запомнили?
Уход.
Уменьшение ткани, да. Меня становится меньше. Меньше, да. То есть это не такие важные вещи, как дыхание, еда. Это какая-то, ну, социализация. То есть мир устроен не так, как его описывают в учебниках. Мы должны управлять этой реальностью, а не подстраиваться под нее. И это делается, я сильно много ударился в это самое. Список-то большой, я не знаю, я теперь его успею. Что-то такое вот. То технологии, да? Технологии. Какие у нас технологии? Я, например, работал на железной дороге, до сих пор там лом и лопата. До сих пор там лом и лопата. Нанотехнологии, микрочипы, а там лом и лопата. До сих пор. Почему? Я знаю, что есть машины, которые просто, он такая труба, как пылесос, он засасывает щебенку, очищает ее, выкладывает чистую, берет эту, поднимает эту плеть, эту рельсы, шпалы засовывает, дух, забивает даже. У нас лом и лопата. Я вижу такие технологии, которые берут так вот такое дерево, большое дерево. Вот я раньше сажал деревья, говорят, вот надо весной или осенью там сажать деревья. Я сажал среди лета, но я просто брал, обкапывал его и прямо с корнями вот так вот. Ну, не очень большой, там метра полтора. И брал, и не разворачивал его, вот как оно было, так и не разворачивал, да. И с такой же уровень земли, оно даже не замечало, что я его пересадил. Так вот сейчас есть машины, которые просто берут вот так вот, хлоп вот такую огромную сосну, так раз, и она даже не замечает. Такие машины есть, такие машины, технологии. Но я хочу не об этих технологиях сходить. Это ну, могут поразить воображение. А технологии, какие скрывают, такие фундаментальные. Вот, например, США сейчас там сделали искусственное солнышко. Это, во время войны, вот Великой Отечественной войны, уже в Ленинграде уже бегали машины на воде. Заправляли водичкой, и они чух-чух-чух и поехали. Вот. Ну почему-то потом это забыли. Вот сейчас там есть в США, например, с одного литра воды, один литр воды обычной водой из-под крана, вода из-под крана, эквивалентно 2 тоннам бензина. Вы не ослышались, 2 тоннам бензина. Я сейчас вам скажу, где набрать, и вы это прочитаете. И это давно. И эти технологии уже продают. Понятно, продают не всем. 2 тоннам бензина, а мы за бензинчик платим. Причем безопасность полная, экология
чистая.
Не, вообще, да. Или там такая есть такая вещь, вот отопление, газ и все такое. И нам, нас акцентируют на том, что нас дурят на этом газе за какую-то там А люди не об этом говорят. Сейчас вот и сваривают 2 такие пластины из разных металлов и если одну пластину нагревать, то остальное это охлаждается. Если это охлаждается, то нагревать. То есть, если на улице мороз, эта пластина начнет тепло отдавать. И чем там холоднее, тем у меня будет жарче. И ничего не надо куда-то включаться, за счет оплатить. Ну, а разве им это надо? Вот такие технологии есть. А вот это то, что я про воду сказал, это вообще давно, это холодный термоядерный процесс, разделяется там на водород, кислород, и поехали. И легковой транспорт, например, это на одном литре там едет 1600 километров, на одном литре, это ну, такая приличная машина. И при этом проблема уменьшить мощность, потому что там только и это уже едет. Там маленький соспичечный коробок, там такая штучка, такой маленький чемоданчик и многоэтажный дом, а отапливается вечно практически. Можно не заглядывать, заплатить за вот это вечно. И никакого выхлопа, никакой экологии, никакой радиации, ничего этого нет. Вот такие вот технологии. Вот. А и учитывая и этот вот двигатель вот на машине, его там проблема уменьшить мощность, чтобы он чуть-чуть выдавал, иначе машина же рванет вот так вот. Вот там проблема была. И учитывая, что элита озабочена, что мы выдыхаем сильно много углекислого газа, поэтому нам даже сократить население, потому что ну, растения, наверное, задохнутся от нашего углекислого газа. Хотя если взять там один, ну, я не знаю, там вулкан Кракатао, слышали про такой вулкан? Это, кстати, не самый большой вулкан, их там штук 10 таких мегавулканов. Он за час столько выплюнет этого углекислого газа, что нам сотню лет всем населением надо дышать, и мы столько не надышим. То есть нас просто вот обманывают. Размеры в 3 раза меньше, в 3 раза дешевле, в 3 раза все. Внутреннее сгорание дороже, даже не сам бензин. Вот. И вот СМИ что-то об этом молчат, хотя вот элита озабочена экологией. А вот экология есть почему. Это, если кто хочет поподробнее, пожалуйста, его зовут Рэнди Милсон. Он объединил гравитацию и электромагнетизм. Это уже антигравитационные технологии. Хотя, например, в этом один российский, забыл ученый, он сделал такой самокат, сел на него и поднялся в воздух. И над этим самым антигравитационной технология. Он посмотрел и говорит, шмель, вот у него такие крылья, вот такая масса, он летать не может по всей аэродинамике. Он начал, или там есть эти жуки, вот эти майские жуки, знаете, да? Он просто изучил, как вот это вот, ну, твердые вот эти крылья, вот твердые, не вот эти, а твердые, посмотрел, так при увеличении сделал такое же железное, и оно поднялось у него в воздух. То есть эти насекомые, они летают на антигравитации, они не на то, что машут крыльями. Да, и вот таких вот технологий множество. И вот этот Рэнди Милсон, то же самое. Вот. А подробно об этом можно, вот Сергей Сааль, это лекция о запрещенных технологиях. То есть мир не так, как его описывают в учебниках. Им рождены управлять, а не подстраиваться под нее. И управлять как-то так звучит. Хорошо, да, мы должны управлять. Но, дорогие мои, управлять сознание, и уровень, это надо большой уровень сознания. А уровень сознания, насколько я духовен, определяется, а насколько у тебя уровень взаимодействия. Сколько у тебя людей понимает, сколько у тебя людей слушает, с кем ты можешь коммуницировать. Если все от тебя хотят откреститься, у тебя такой уровень сознания. Понимаете, чем определяется уровень сознания? Потому что это уровень взаимодействия. Все, что я там про Хаммера говорил, это можно сказать, что это все едино. И насколько больше ты с этим единым коммуницируешь, вот тут у тебя такой уровень сознания. Это как уровень сознания маленький, тебе ничего нельзя доверить. Большой тебе можно доверить дело. Еще больше уровень сознания. Вот эти два человека тебе в подчинении. Очень большой, тебе бригаду дают. Уровень сознания. Так вот, если Бог тебе не дает людей, то есть они тебя просто не слушают, то у тебя маленький уровень сознания. Ты думаешь, они тупые? Нет. Потому что Бог внутри каждым. И Он запрещает им тебя слушать. Потому что ты не понимаешь эти пять законов вот этого Хаммера. Пять биологических законов, которые на самом деле никакие они не биологические, они космические. Мы думаем, что у нас вот такие проблемы, какие-то психологические проблемы, как там подружиться, как здоровье наладить на самом деле. И говорим, о, это никакие не проблемы, пускай у меня будут проблемы, главное, я Богу молюсь. Нет, дорогой, это проблемы очень важные, ты даже не представляешь, какие они важные. И они на самом деле космические, а они у тебя не космические и бытовые, и рутинные, только потому, что ты эгоист. Вот эти, знаете, что такое эгоист? Эгоист – это человек, который космические, замечательные, блестящие проблемы, то есть он проблемы сначала делает, то есть своим эгоистическим куцым мозжечком превращает в рутину. Вот. И тогда они начинают реально доставать. Но когда это делают там для других, то есть они очень важные. И поэтому очень важно твои простые бытовые проблемы порешать. Как их порешать? Сделай их космическими. Сделай их космическими. Они у тебя и проблемы потому, что ты их думаешь, это все ж наоборот, да? Вот как есть такое словосочетание грехасха ашрам. Знаете, что такое? Грехасха, то есть, извините, я не прав. Варнашрама. Варна и ашрам. Варна – это чем я занимаюсь, что я делаю. Я токарь, я пекарь, я копаю землю или компьютер собираю. Это варна. Это удовлетворение моей психофизической характеристики. А есть ашрам. Ашрам – это женатый я, холостой я, пенсионер я, там, вдовы я, там, или, ну вот, мое семейное положение. И почему-то считается, что мое семейное положение – это мое личное дело. А чем я занимаюсь, это общественное дело. Вот ровно наоборот. Ровно наоборот. Как вот с медициной. Там, где выздоровление, там, говорит, надо лечить. Ровно наоборот. То, что я делаю руками в обществе, это мое личное дело. А вот какой у меня статус, это общественное дело. Общественное дело. Женатый я или холостой, это общественное дело. Ашрам, он так и называется, ашрам. То есть семья – ячейка общества. И поэтому вот твое общественное дело. И какое мое общественное дело? В Америку в одно время, если ты холостой, не женатый, тебе через границу своих там хватает таких. Не пускали. Помните, да? Сейчас пускают кого угодно. ну, не кого угодно, а раньше было это, потому что беспокоились. Потому что, ну, что-то не в порядке, значит. А это уровень сознания, это никакая не физика. То есть без ответственности нет управления. Я хочу зачитать письмо в тему от нашей постоянной зрительницы Коли. Она так подписывается. Кола. Вот так вот, Кола. Вот ей привет. Обычно она самая... Здравствуйте. Она самая первая... Вот. Очень... Это к вопросу о наблюдаемой нами несправедливости. Наблюдаемой. Потому что конфликт, а потом болезнь, а потом неправильное лечение возникает, потому что нам кажется, что наблюдаем несправедливость. Вот она вопрос задает. Ведь если человек получил воздаяние в будущей жизни, то в той, где он совершил зло, он не получил наказания. И я не вижу в этом никакого высокого смысла. Читал у Шемчука, что раньше люди получали по шапке тут же, как набедокурили. Это был закон кармы. А силы сатаны заменили его на закон кармы и растянули возмездие. Это привело к тому, что негодяи творят свои дела безнаказанно, хотя внешне, хотя бы внешне это так. Они-то получат свое, но потом. А сейчас из-за этого иллюзия, что зло ненаказуемо. А то так это все устройство кармы с наказанием в будущих жизнях уныло и бессмысленно. Но заметила, что у праведных Бог наказывает тут же. Вот почти сразу. Хоть это хорошо, видишь причины следствия. Ну, во-первых, закон кармы силы сатаны изменить не могут. То есть это не в их юрисдикции. Есть, конечно, такие особо такие наглые отморозки, но это уже не люди, это оболочки с инфернальными сущностями, и у них несколько другие законы там. Потому что, ну, мы разные по величине, или, так сказать, по плотности существа. Например, ну, люди – это существа, они практически состоят из воды. Мы водяные. Я водяной, помните, да? Есть существа другие, они как камень. Есть существа огненные. И там немножечко разные законы. И поэтому инфернальные сущности, они, ну, больше как воздушные. Воздушные. И там немножко другие законы. И поэтому мы смотрим, на них ничего не действует. Но мы с ними должны поступать не как с людьми. Если мы будем как с людьми поступать, ничего хорошего с этого не получится. Поэтому они не в своем обличии, а впрыгивают в чью-то шкуру. И такая у них безопасность такая. Вот. Но эти сущности не могут без нашего разрешения как-то нас поедать. И как правильно было замечено, время между действием и реакцией на действие тем короче, чем ближе человек своими действиями к Божьему замыслу. Это можно вот так вот мысленно нарисовать такой треугольник. Если человек на низком уровне находится, вот причина, а тут следствие. Вот он набедокурил, прошло там сколько-то, через годы, может быть, да, годы. И потом, а чем выше, тем короче. А где он просто уже Божье задание делает, то он сразу видит. Он даже это видит, он даже не пытается что-то делать. Он просто это видит, ну, как ясный день. А тут ему можно еще рассказать. Вот. И на этом основании сделаны окна Авертона. Они специально делают, растягивают время. Они делают, чтобы мы в чем-то промашку сделали, проявили какую-то слабость. И не сразу, и можно было сразу нам сказать, вот ты это, и попался. Тогда мы, не-не-не-не-не-не-не. Тогда бы мы тогда не понимали. И тогда мы понимали, что нас обманули, с ними можно бороться, и что они без нашего разрешения не могут. Проходит некоторое время, это время заполняется чем-то, причем таким очень громким, например, войной пугает очень сильно. Сейчас опубликована карта Киева, где находится бомбоубежище. Везде говорится война, везде говорится, хотя это не цель, это те, чтобы люди забыли, что там их испугали те. И потом, когда проходит, тут война, и за этими, тут мозг уже заполнен, и они даже не помнят. Потом приходит какая-то полиция и просто говорит, пошли, я ничего не могу сделать. И я думаю, что они все сильные, и они могут все что угодно без моего разрешения делать. Я просто забыл, когда я им это разрешил. Вот такая вот так делается иллюзия, что вот они все сильные, они не все сильные. Просто специально окна Авертона называется. Джозеф Авертон. Вот. Так, что еще это Кола пишет там? То есть они не могут, эти сущности, без нашего разрешения. Так, как правило, было замечено, время между действием и реакцией на действие тем короче, чем ближе человек стоит своими действиями к Божьему замыслу. Тогда все быстро, ведь Божьи дела всегда вне очереди. Когда человек близко к Богу, то только подумал и сразу результат. Когда следствие за причиной сразу, то понимать то, чего происходит, не проблема. Тогда воздаяние приходит через годы, да еще оптом. В розницу трудно логически связать причину со следствием, и тут мы видим несправедливо. Вот. На самом деле мы видим не несправедливость, а несовпадение реальности с Божьим планом. И тогда, подобно как доктор Хаммер рассказывает, как организм выздоравливает, там делают, ну, там бактерии вступаются и что-то делают. Клетки начинают или размножаться, или усыхать, наоборот. То некоторые из нас, люди, Божьи люди, они начинают поступать правильно. Одни начинают помогать пострадавшим, проявляя милосердие. Тем самым, это одна сторона. Первое, они реанимируют Божью реальность. Она должна восстанавливаться. Как здоровье у нее должно восстановиться, а там какая-то несправедливость произошла. Они реанимируют. И тот виноватый, он по своей карме получил. Он приходит, ушки ему повылизывал. На тебе там это покушать, бомжик ты мой. Вот. Но это должны быть люди с очень горячими сердцами. И они должны растопить, отогреть сердца пострадавших за их безбожие. То есть он должен быть не просто тарелку супом дать. Вот. Есть вторая категория, которые ходят с оружием в руках или с кулаками и просто являются, я, наверное, зачитаю. Вторая категория. Одни все гладят по головке, успокаивают, другие приходят тем, кто привык уже обижать, кто обнаглел уже в край, которые уже людьми не являются. А главное, что они имеют право так поступать, понимаете? Имеют право поступать, потому что те им разрешили. Тут прихожу я, Божий человек, и даю ему по зубам. И как вы думаете, для Бога который дороже? Который вылизывает ушки или который дает по зубам?
Который по зубам дает. Одинаково.
Что?
Одинаково.
Нет. Вот здесь четко сказано, кто из них дороже. Однозначно. Он написано: самые лучшие мои слуги, и он говорит, кто? Кто?
По зубам дает.
Правильно, по зубам подает. А скажите, почему?
Это действие.
Нет, тут тоже действие. Потому что бомжей кормить безопаснее,
чем
прийти и рисковать. А здесь уже система, которая на отлов вот таких вот...
А бомжа привести к Божьему разумению, это же тоже не так легко.
Смотрите, в общем, надо быть ближе к Богу, чтобы совладать с теми. Бомжи такую есть, принесли, пожалуйста. Да. Но посмотрите, я сразу хочу сделать такую поправочку. Вот здесь, например, на моем месте выступала, то есть это не обязательно бить по зубам, не обязательно. Есть люди, которые настолько сильно, они приходят и говорят: а что ты это делаешь? А ну прекрати. Это помните, как исторически есть пример? Ой, голый-то ходил по России кто зимой?
Порфирий Иванов?
Нет.
Лев Толстой ходил.
Нет. Чудотворец он был. Он в 14 лет ушел, разделся и голым ходил. Не по Индии, где тепло.
Василий Блаженный.
А по России.
Василий Блаженный.
Василий Блаженный. Он приходил к этому, к Ивану Грозному и сказал, а что это ты? Потому что ему делал замечание, и Иван Грозный, он же не зря такое прозвище получил, он слушался его и побаивался. Он говорил со властью, он по морде никого не бил. Или вот этот вот Сатья, видели, он такой крупный мужчина, очень хорошо поет. Он когда там заложницы двух девушек, ну мать и эту, там просто бандиты, никакая там не политика. Он просто приходит, выискивает глазами главаря и говорит, я этих женщин забираю. И главарь говорит, ну ладно, иди. То есть он идет, а те только готовы вот его, то есть один человек. То есть он никого не бил, но он пришел с властью, и он изменил их вот это сознание. Или как вот этот Радомир, я говорил, он просто приходит на базар, полиция там это лютует, он им говорит, ребята, это же ваши родители, вы что делаете? И он их уговаривает. Это активная сторона, потому что просто раздавать вот это, там риска особого не надо. Там тебя не арестуют, ничего. Даже говорят, давайте, давайте, давайте. И с холодным сердцем лучше не кормить голодных, потому что ты в первую очередь должен изменить их сознание, а не просто поддерживать их состояние бомжей. Они должны после этого вырасти как-то. Вот так два компенсации происходят. Я прочитаю, как это написано. Это 10 глава, по-моему, 10 глава. «Великолепие Абсолюта» называется. «Великолепие Абсолюта». Сегодняшняя тема – «Блистающий мир». Какой красивый у нас мир. Он хорош, только ты себя не веди себя, так соответственно, радуйся ты ему. И вот написано. И тут написано, смотрите, в этом блистающем мире он пишет это, вот Кришна про себя тут пишет, я самый-самый такой, из потомков Риши я Васудева, из там из гор я Гималайи, то есть я вот самый-самый-самый, вот где я самый-самый. Среди средств подавления беззакония я наказание. И комментарий. Есть множество, это 10.38, глава 10, 38 текст. Есть множество слуг Бога, находящихся, являющихся Его карающей силой, не судящей, не увещевающей, а карающей силой. Есть множество слуг, являющихся Его карающей силой, и среди них самые важные те, кто подавляют безбожников. Когда наказывают безбожников, орудие наказания представляет Бога. Мы это все изменили. Как изменили, я вам прочитаю. Вот тоже берут текст. Это Бхактивиньяна Госвами. Я ее называю «Голубая книга». Среди многочисленных, тот же текст, среди многочисленных средств подавления беззакония. Вы понимаете разницу между беззаконием и безбожностью? Безбожность, понятно, вот Содом и Гоморра, безбожность, да? А беззаконие, кто-то что-то написал, а я не вписался в то, что там написано. А написать можно все, что угодно. И теперь, получается, они правы, теперь эта книга рекомендует подавлять а беззаконие, а написано было, безбожие надо подавлять. Понимаете, это большая разница. Являются те, которые пресекают преступную деятельность. О, когда преступнику присутствует, ну и так далее. Видите? То есть и так все изменено ровно на 180 градусов. Вот эта вот книга и эта книга. На 180 градусов. А некоторые думают, ну просто немножко подредактировали. Нет, с Библией то же самое, с Кораном то же самое. Кто это редактирует? А я сейчас вам покажу вам кто. Вот, Бхагавад-гита, да?
Да.
Бхагавад-гита, вот видно там? Бхагавад-гита, иллюстрированная. Вот такой вайшнавчик нарисован, такой лысенький, интересный. Вот. Кришна, наглядная философия Бхагавад-гиты. руководство по изучению. Картинок очень много. Посмотрим картинки. Всевидящее око, око дьявола. И я не нашел ни одной картинки, где не было бы ока дьявола. Кто это? Без масонства тут никак. Понимаете? Око дьявола – это их символ. Это символ. Вот любую, вот, открывай его, вот, вот опять. Ну. О чем там дальше говорить? Это что, священное писание?
Нет.
То, что пишется сатанистами, это не священное писание. Поэтому, и поэтому, и если ты боишься, ты не поймешь даже, как тебя обманут. Потому что понимание – это не информированность, а или трусость, или храбрость. Или трусость, или храбрость. Она, а ты ее сам культивируешь задачами, которые стоят перед тобой. Чтобы не заблудиться. То есть мы имеем дело, вот мы имеем дело с обезумевшими маньяками, и интеллигентно с ними, ну, нельзя. То есть это вот не люди. Они уже открыто говорят, например, ну, например, что вот в России 70% населения в России, вот сегодняшнее, это вот я вот сегодня мне прислали, лишние. Лишние. И не просто лишние для государства, они мешают модернизации. Мешают. То есть практически на глазах выносится смертный приговор и включаются механизмы его исполнения. И вот 70% лишние просто. То есть они, и там пишется конкретное, вот они не знают английский язык, а вот для новой России надо что-то знать. И поэтому эти 70% они в принципе и не нужны. Не просто не нужны, мешают. Понимаете, мешают. То есть в наглую так эти говорят люди, ну какие они люди. Итак, чем больше мы изучаем мир, действительно изучаем, не то, что нам в школах дают или там в СМИ дают, тем больше нам начинает принадлежать. Тем больше мы понимаем, что мы можем, на что способно наше тело, на что мы вообще способны. И нам легче тогда, как это слово-то, реализоваться назло этому Герману Грефу, который говорит, если народ идентифицируется, то нам все, тогда нам все. Туши свет. И просто вера в себя возрастает. И наши мечты уже становятся не мечты, а наши планы. Знаете, что такое? Я даже не понимаю слово «мечтать». Я просто подумал и начинаю это делать. Вот. Это нормально. Но когда я вот такой уже зазомбированный вот этим всем, я начинаю мечтать. Вот хорошо было бы, если бы. Вот. И понимаю, что я до этого не допрыгиваю. От этого комплекс неполноценности, от этого легочные там альвеолы там начинают, это рак можно схватить вообще. Вот. То есть, смотрите, а что делать? А надо просто что-то слушать, а что-то не слушать. Потому что, как это, вначале было слово. Что-то с тебя входит со словом, которое ты слышишь, и тогда ты становишься или слабее, или сильнее. Вот. Я вот просто прочитал Хаммера и стал сильнее. Я его просто прочитал, хотя и силы вроде бы хватало. Я просто прочитал, и некоторая шелуха, лжи с меня во то, что я верил, и она мне не мешала, мне хватало сил держать вот эту оборону, делать свои дела. Я понял, там бы держать-то ничего не надо, у меня освободились лишние силы. Я просто прочитал Хаммера и стал сильнее. Стал сильнее, ну, как я рассчитываю, вот, где-то на 2.5 раза. Понимаете? В 2.5 раза. Я так вот себя почувствовал. Слова вполне достаточно. Не надо принимать лекарства. Слова вполне достаточно. Не надо ездить по святым местам, прикасаться за одежку там кого-то. Слова вполне достаточно. Просто... Слово, оно яд или лекарство, в зависимости от того, в чьих руках оно находится. И поэтому смотри, кто говорит. Не что он говорит, а кто говорит. И поэтому, то есть трус говорит или храбрый говорит, это уже симптоматика. Или он НЛП говорит какой-то. Или он ждет, когда ты его спросишь. Ну, это вообще целая тема. Вот сегодня СМИ находится в руках дьявола, и слово лжи обесценивает жизни просто миллионов людей, которые вот это слушают, они становятся слабее, потому что просто верят. Потому что они отдыхают после работы вот за этим ящиком. Вот. И там, думаете, какая-то развлекаловка? Нет, там не развлекаловка, там обучаловка. Об этом сказал Герман Греф. Ни одна кинокомедия без обучения не проходит. Потихонечку, капли за каплей обесценивается наша жизнь. Как обесценивается? Говорится, что секс там этот безопасный, что ну, жена немножко изменила, и ты думал, там проглотил, ты стал уже слабее, раз ты это посмотрел. Просто это посмотрел, то, что природе не соответствует, оно не должно соответствовать. Ты посмотрел, ты стал уже слабее. Не смотри, еще попало. Не смотри. И все, что они распространяют, это истина наоборот. И, ну, например, что микробы не друзья, а враги, что правители, оказывается, не дети дьявола, а милые люди. И когда выходит слово, ну, выходит, в смысле, в тебя заходишь, ты автоматически получаешь, хочешь того или нет, или освобождение, или рабство. Или спасение, или рабство. Я имею в виду вот слово не такое, как то, вот слово Божье ты прочитал, и оно имеет вообще любое слово. Это только фарисеи, сектанты говорят, вот только вот это слово, вот оно такое крутое слово. Нет, все что угодно, какое угодно слово ты слышишь от человека в фильме, в хорошем фильме, в плохом смысле, оно на тебя действует. Потому что вначале было слово, в зависимости, как ты принимаешь его или нет. То есть, смотрите, в момент, когда мы поверили, это слово сразу или рабство, или спасение. Спасение. И нам нужно спасение от вот этой лжи, потому что в результате этой лжи мы теряем свои функции. Мы теряем свое призвание, предназначение, радость, могущество. Ну, все вот эти дела, жизнь теряем. Теряем. Им надо спасение. И вот если мы посмотрим вообще абсолютно все религии, что мы там видим? Там говорится, что спасение бесплатно. Ну, пришел Иисус, да, и сказал, вот я за вас там повисел, бесплатно. Правда это или нет, как вы думаете? Нет, надо поработать за спасение, да. Ну вот вы идете, человек тонет. Вы говорите, почем тебя спасти?
Нет.
Вы берете руку, ну и так же самое, а вы думаете, наш отец по-другому действует? Спасение бесплатное. А спасение это что? Спасение это тебя переводят из юрисдикции дьявола, где все по справедливости, где все по закону, переходит на территорию милости, где все вообще бесплатно, не по закону. Сколько надо, столько получи. По твоим желаниям. Здесь ты зарабатываешь, здесь ты то, что желаешь. Но здесь ты со всеми дружишь, здесь ты сам по себе и еще с ними конкурируешь. Ну, вся разница. Вся разница. И вроде тоже так ничего, да. И все говорят, да этого мира нет, а ты это когда помрешь, то туда попадешь. В этом мире так уже происходит. В территорию. Вот, опять же, вот это Бхагавад-гита, это Бхагавад-гита. Здесь написано, вот если ты будешь себя хорошо, мил человек, вести, то ты после смерти попадешь в духовный мир, и там будет все фэншуй у тебя. А тут говорится, если будешь хорошо вести, ты уже сейчас будешь в духовном мире. Сейчас, при жизни, при теле. Потому что никакого духовного мира нет. Этот мир пронизан духом. Какой тебе еще мир нужен? Ты просто будешь жить по другим законам, правилам. Не физика Ньютона, а физика там Эйнштейна. Хотя и тот жулики. Вот. Да. Ну, они украли вот это вот.
Знание.
Теперь. Да. А что я говорил?
Жулики.
Жулики. А, они нам это, нас, они, в общем, нас дурят. Это проповедники от дьявола все усложняют, это надо уже это выучить, это наш терминологии учит. Любое слово, это они просто продают. И вот смотрите, если перевод из этой территории дьявола, вот он совершается бесплатно, то все остальное, исцеление, обогащение, всякие мечты, это все дешевка по сравнению, что я перешел вообще в другое государство, все, где все даром, и все мои мечты исполняются. И они говорят, вот это бесплатно, а за остальное надо поработать. И идиоты верят, понимаете? На самом деле, эти люди, эти лжепроповедники, эти дети дьявола, они освобождения не имеют. Они не могут. Они сами не освобождены, и они не могут других освободить. Они говорят, надо столько раз покланяться, тапочки за ними, туда пожертвования какие-то. И вот тогда, если мы захочем, потому что Бог свою волю передал нам, и мы вас там рукоположим, и тогда у вас будет все хорошо. Нет, но они врут, они врут. Настоящий, он говорит, ты уже свободен. Бог в тебе, он не где-то, он в тебе. Просто ты его слушай. Ты просто его недооцениваешь. Ты думаешь, у тебя там что-то пищит, а это очень важно. Это самое ценное, что в тебе вообще находится. Вот это настоящий гуру. И поскольку они освобождения не имеют, то они не имеют всего остального. И как только человек освобождается, он бесплатно, алло, бесплатно, не зарабатывая, исцеляется от болезни. Исцеляется от болезни, исцеляется от усталости, от безденежья и так далее по списку. Ему надо просто принять вот эту свободу. Но опять же, эти всякие фракции религиозные, только через Иисуса, это там, только через читание Махапрабху и так далее, но это опять борьба за пасту. Да, да, да. То есть, если Бог делает все легко, то ты вообще кто такой, чтобы все вот тут усложнять? Потому что эти проповедники от дьявола так не просто все усложняют. Они, во-первых, спасения не дают, они спасение его продают. За что? За нашу свободу. Ну, а потом уже и всю жизнь забирают. Вот так. Теперь, если легко спастись, то легко стать сильным в силе, в победе. Вот здесь в конце написано. Симптоматика того, что ты Божий человек, то есть просто нормальный человек, не больной, что тебе не лечила ни школа, ни медицина, тогда ты здоровый. Что ты не больной, у тебя должно быть что? Кто помнит? Я отдохнул минуту. Четыре вещи.
Сила, победа.
Сила, победа.
Нравственная чистота и изобилие.
Изобилие. Изобилие, это значит, тебе хватает вот так вот, ты еще можешь делиться. А значит, у тебя еще голова есть, потому что кому попало, давать нельзя. А действительно нуждающимся. Вот. Вот у тебя это есть. А если ты не с Богом, то у тебя что? Четыре.
Слабость, нищета.
Слабость, нищета.
Поражение.
Поражение и грязь. Грязь. Ты такой грязный. Как определить, что ты грязный? Что ты смотришь вокруг. И тут мне не нравится, и тут мне не нравится, и тут ты мне не нравится. Ты от всех зависишь, а они тебе не собираются помогать. И вот это грязь. Грязь. Дурный глаз у тебя. И хочется ему ума всем ставить. Ой, как хочется. Вот когда у тебя все есть, никого не хочется учить. Потому что тебя начинают окружать хорошие люди. Хорошие. То есть смотрите, нет никакой логики, что за исцеление надо платить. Иначе мы вынуждены будем признать, что Бог спасает, а дьявол исцеляет, да? Ну глупо же звучит, да? Он же не, у него нет это в планах. И поэтому, исходя из того, из простой логики, что самое большое чудо, если переместить человека из юрисдикции дьявола под юрисдикцию Бога. И вот здесь уместна вставка из Бхагавад-гиты. Я зачитаю. Это самый конец. И что ж такое там, когда я перемещаюсь туда? Это самый конец. То есть дальше уже ничего нету. Самый край. Но этот самый край только в красной Бхагавад-гите, потому что в синих там совсем другой край. Там не такой край написано. Вот я читаю. Пользуясь своей независимостью, блистающий мир, свобода, независимость. Оно, существо, тут не написано человек, существо, живое существо, попадает в непосредственное подчинение Бога. Без всяких посредников. В какое подчинение? А где он, Бог, находится? Вот здесь. Я его слышу, и только я слышу. Не по телефону, прямо здесь. Я слышу его, да. И таким образом, вот таким образом, Вот таким образом живое существо достигает своего естественного состояния, здорового состояния. И что же это за здоровое состояние, чем характеризуется? В дарующем радость могуществе. Здесь написано, попадает в сферу наслаждения. То есть переводится с активной позиции в пассивную. Наслаждение. Бог же могущественный, а я непосредственно через него, я его продолжение. Более того, вот здесь еще вот где-то вот здесь вот написано, что каждая вот эта плоть, каждое тело, либо храм Божий, либо аватара, воплощение Бога. Ты становишься воплощением Бога. Бог воплощается в тебе. И какие проблемы тогда со здоровьем-то? Никаких проблем со здоровьем. И вот здесь, вот то, что я сейчас прочитал, вы запомнили, да? О чем тут говорится? Тут говорится, как человек попадает под непосредственное влияние. Надо под его влияние, под его облучение, потому что он мне говорит. И то, что я слышу, меня меняет. Я становлюсь или хилым, или сильным от того, что, кого я слушаю и, соответственно, верю. Как? Есть еще знаменитое 18.66. 18.66. Считается это самый такой крутой стих. 18.66. «Оставь все религии, вручи себя мне, и я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков». То есть бесплатно. И не страшись ничего. Вот такой текст. А в комментарии написано: можно подумать, что не будучи свободным от всех греховных последствий, человек не может вступить на путь преданного служения. Чтобы рассеять подобные сомнения, здесь говорится, что даже если человек не освободился от всех греховных последствий, преданное служение Господу очистит его само по себе. Нет необходимости в напряженных усилиях, чтобы освободиться от греховных последствий. Нужно без колебаний принять Бога как высшего спасителя всех живых существ. То есть просто надо без колебаний, не страшись ничего, потому что он будет говорить тебе такие вещи, которые требуют смелости. Рискни! Если ты не будешь рисковать, никакого шампанского, никакого блистающего мира. Будешь так там и сидеть. И хлебать последствия в своих греховных поступках. И цепь причинно-следственной связи без риска не бывает. Она не рвется, эта цепь, золотая цепь, не рвется. Надо рискнуть. И рискнуть не как вот «все надоело». Нет, он тебе скажет. И этот риск не ради тебя самого, не ради твоего спасения, а ради спасения другого. И вот ты врываешься, и там как будто ты, это не ты, как будто и был. И это не ты был. Это какой-то бесяр за тебя жил, катался тебе на плечах. Вот. И ты наконец от него избавился. Вот и все. То есть как человек попадает под непосредственное влияние? Написано просто. Просто. Просто послушав. То есть почему дети дьявола, которые не имеют ничего общего, вот они говорят, что это очень сложно, потому что они, весь секрет их сложности для того, чтобы людям трудно вести достойную жизнь, потому что тогда они ни к чему, тут написано непосредственно, тогда они становятся ненужными, ненужными. А надо просто произвести дезинфекцию в своей жизни и ликвидировать из своей жизни всех паразитов, которые жужжат мне на уши, которые единственное, что они делают, они пугают. Вот когда меня кто-то пугает, это паразит уже, потому что меня испугали, все, я на этот период в его власти. он может даже сам быть проводником какого-то там беса, он может сам этого не сознавать. Просто есть такие люди, ходячие такие, ходячие катастрофы, да. А вот это слышал, а там вот кто-то помер, а там вот это. То, что-то говорит. И он от этого получает свои какие-то дивиденды с меня, но основная масса моей энергии и жизни уходит куда-то туда, неизвестно, в инферно, да. Вот. Надо сказать, что а мне все равно, что говорят там врачи. Почему? Вот мне, вот я со себя говорю, мне все равно, что там говорят врачи, потому что я знаю, кто это. Потому что во мне сидит главврач. Вот здесь вот он сидит, и он мне говорит: ничего не бойся. Вот. Он даже вообще не говорит ничего. Этот врач, он не просто мне советует по здоровью, он мне советует, как действовать, а за здоровье он отвечает и беспокоится, и он мне его обеспечивает. Мы можем называть иммунитет или как-то, если я буду делать то, что он мне говорит, здоровье обеспечено. Раньше в этом же Китае, например, врачу платили за... То есть его штрафовали, если кто-то заболел, и платили, ну, когда были все здоровы. А сейчас платят за количество больных, да? Поэтому, ну, что они будут делать? Они будут увеличить количество больных? Это же правильно. Ну, это логично, логично. Вот. И это вот правильная такая медицина. А остальные врачи могут мне просто не посоветовать не волноваться по поводу здоровья, настоящий врач. То есть слушай вот этого, и все, и все. А врачи от дьявола не только жути нагнетают, и если ты их слово примешь, то со здоровьем можешь попрощаться. Вот настоящий врач просто говорит: не бойся, не бойся, не бойся. То же самое, вообще это брахманическая деятельность, за которую деньги брать нельзя. Брахманическая деятельность. Нельзя говорить ничего о Боге за деньги, нельзя говорить о здоровье за деньги, и нельзя говорить, ну, вообще советы по жизни давать за деньги. Это бесплатно, потому что ты в это время должен успокоить человека, у которого и так все есть, и он даже знает ответ, но он боится эту рекомендацию делать. Ты должен его ободрить, вот у тебя внутри вот так пищало, вот это правильно, это сам Бог тебе это говорит. Не бойся, не бойся. И поэтому, ну, я просто Божий сигнал продублировал, рассказал, и все, и за это. А мы все знаем, что они самые большие деньги-то и получают. Самые большие получают. Уже само получение денег говорит о том, что их лечение не может быть правильным. Потому что эти вещи не покупаются. Божий совет, ну, это не покупается. Я рассказывал, когда даже правильное лечение, и ты заплатил, ты обесценил совет, и он тебе не поможет. Обесценил. Это самое большое осквернение. Осквернение. Помните, я рассказывал случай, когда взяли там 4 таких шарика, сладких шарика сделали, и 2 из них осветили на алтаре. Осветили, молитву над ними прочитали, они там заряжаются вот так вот. А 2 такие, как были, так и были, там на кухне слепили, дослепили. И один шарик незаряженный продали, другой подарили. И заряженный один продали, другой подарили. Так самая большая аура, проверили на ауроскопе, была у подаренного и освященного. А самая маленькая аура была у освященного проданного. Хуже, чем неосвященного. Потому что, и это вообще это в ведах говорится, самое страшное, что человеку может случиться, это не просто, ну, карма, это как ругательное слово иногда, а угрокарма, это грозная карма. Это когда я святыни начинаю торговать, а религия только этим и делает. И поэтому пришел в религию, вроде живой человек. Один человек пришел, альбом, говорит: вот я был не воцерковленный, а вот высоцерковленный. И смотрю, говорю: тут живой человек, а тут мумия. Как тебе воцерковили, я не понимаю. Ты должен жизни больше показывать, да? Ты же с Богом стал. А по фото что-то не видать. Понимаете? Они оскверняют всю нашу жизнь. Такие сякие. Ну вот я хочу прочитать вашему вниманию такая статья Андрея Шиповалова. Называется «Хозяин души». «Хозяин души». Хозяин души, пастор Андрей Шаповалов. Мы нуждаемся в силе, которая будет противостоять тяге эмоций и желаний. Это тем, чем нас смущают и от дела отвлекают. Заметили ли вы, что силы тьмы сосредоточены именно на развитии всего, что способно управлять душой человека? С каждым годом возрастает уровень игр, которые созданы, чтобы давать больше и больше чувств и переживаний. Возрастает уровень различных наркотических препаратов и так далее. Другими словами, битва сил тьмы сосредоточена на душе человека. Но если у тебя нет духовной молитвы и зарядки твоего духа, то, скорее всего, ты манипулируем и управляем своей душой, а точнее шквалом эмоций и похотей, которые ты абсолютно не способен контролировать. Я хочу это от себя добавить, что вот в книге доктора Паппеса описаны три молитвы. Первая молитва вербальная, когда ты с утра там помолился, это... Ну, Боже, все, я пошел там на работу, да, это молитва, вот вербальная, которой все говорят молитва. Вторая молитва, самое важное, это труд, это ты исполняешь то, что тебе Бог тебе с утра рассказал. И причем исполняешь это не просто так, а исполняешь с полным погружением, и только тогда эта молитва является. И третья молитва, обязательная молитва, это когда разбор полетов. Когда ты пришел, отдыхаешь и думаешь, так, как у меня что-то получилось, не стратил я, не запсиховался, бесов там как блох не нахватался, получилось, да, все нормально, да. Вот. Все люди, без молитвы жить человек не может. Все люди как-то, даже домохозяйка, она там где-то там, у ней молитва, вот что-то по дому делать, это молитва. Но если нет первой и последней, что-то со средней у нее получается плохо, но она хотя бы основную делает. Но есть фанатики, которые ограничиваются первой молитвой и вообще перестают что-то делать. Тогда у них действительно проблема. Они тогда ходят и морочат голову всем остальным. А свои дела так домашние еле-еле делают. Эти домашние дела очень важные. Очень важные. Это самое хорошее, лучшее и единственная духовная практика. Наша обычная бытовуха под руководством Бога. И тогда она превращается в блистающий мир. А если я, конечно, эгоист, просто это для себя делаю, то есть я должен этот дом не для себя делать, когда для себя, конечно, тогда я вот этот весь космос превращаю в бытовуху, которая меня пожирает, и я начинаю искать какой-то там экзотики. Это я это разгорячился. Я хотел прочитать про Шаповалова-то. Я заметил, пишет Шаповалов дальше, что первое, что начинает происходить, когда твой дух крепок и берет управление над твоей повседневной жизнью, притупляется тяга эмоций, желаний и импульсов души. Хочу опять из себя. Вот я вот что-то склонен перебивать его сегодня. Вот. А что это значит? Что это значит? Притупляется. Это когда мне надо делать мое дело. Мое дело — это Бог мне сказал. Не я придумал, не сосед там. И это всегда дело, которое никто больше делать, в общем, не собирается. Оно нужно не мне, а востребовано в обществе. Я уточняю. То есть, когда это происходит? И никакие развлечения меня тогда не привлекают. И когда меня приглашают расслабиться, отдохнуть, у меня просто недоумение, как можно расслабиться. Я просто перестаю видеть эти отвлечения. Никакой дьявол, хоть их тут десяток, они меня совратить не могут. Мое дело, понимаете? Потому что когда Бог мне дает, Он мне дает все, чтобы сделать, это страшно интересно. Потому что я к этому просто подготовлен до молекулярного уровня. Мое дело. Вот. Еще раз. Я заметил, что первое, что начинает происходить, когда твой дух крепок, ты с ним пообщался и понял, что тебе надо делать. Твой дух крепок и берет управление над твоей повседневной жизнью, притупляется тяга эмоций, желаний, импульсов. Это не значит, что ты такой отморозок. Ты это видишь, но когда я в таком состоянии, я думаю, Боже, чем они занимаются? Неужели им это интересно, да? А когда я ничего не делаю, отдыхаю, думаю, ну и с ними даже могу поиграть. Интересно. А это становится абсолютно неинтересно. Это также можно сравнить с тем, что когда дети были одни дома и делали, что хотели. Но сейчас в дом вернулись родители, дети притихли, начали наводить порядок и нормально себя вести. Это вот в Бхагавадгите Параматма, Бог в сердце, Верховная Личность Бога, Дух в сердце, назван Хришикеша, что с санскрита переводится как повелитель чувств. Не психолог, не самозомбеж вот этот вот я спокоен, спокойно, не работает. Хришикеша. Он тебе дает что-то, то, что сразу раз, и все увяло там. Спокойно, без всяких нервов. Я начинаю ощущать полный контроль над своими эмоциями. Они не пропадают. Они теряют способность управлять моей повседневной жизнью. И теперь не имеет никакого значения, что хочет душа. Душа – это важный компонент нашего существа. И она не наш враг, но душа может стать врагом именно тогда, когда она начинает делать решения и направлять нашу жизнь. Дух внутри человека всегда остается родителем души. И так называется вот атма, душа, а это парам-атма, парам, сверх душа, парам-атма. Почему дух человека должен занимать главную позицию? Потому что дух никогда не может поддаться манипуляции и искушению. Это я к вранью. Дух-то не обманешь. Так как он не имеет никакой тяги и желаний, кроме одного единственного желания быть в славе и присутствии Небесного Отца. Именно по этой причине сатана не искушает дух, потому что против духа у него нет оружия. Единственное оружие против духа – это душа, которая на троне нашей жизни. Душа будет знать, что нельзя, опасно, последствия смерти, и все равно будет это делать. Все равно это будет делать. А знаете почему? Потому что душа знает, что она бессмертна, но она попадает потом, потом надо будет выкарабкиваться с этого. Мы такие бесстрашные, понимаете, насчет погрешить. Когда расшатывается душа человека, это приведет к разрушению тела. Мы не животные, и мы не рождены двигаться инстинктами и чувствами. Мы рождены духом Бога, в славе Бога, и это наше будущее. Пожалуйста, верни своему духу право управлять твоим сознанием, сердцем и душой. Вот. И все. И никакой лучшей духовной практики нету. Нету. Бхагавад-гите это называется бхакти-йога. Обычная жизнь под руководством. Под руководством. Вот тут было написано, в английском переводе было написано. Вот эту книгу надо читать под руководством Бога. Три раза было написано. В этой книге написано один всего раз уже. Читаю, почитали, что лишнее. Под руководством. Вот даже читать ее. А знаете, что такое читать под руководством? Читаешь, читаешь, уснул. Значит, вот эти страницы читать пока еще рано. Не надо изо всех сил там вникать. Читаешь то, что... Потом раз, ой, что-то привлекает. Значит, вот это тебе сейчас надо. Тут много чего написано. Много написано для разных ситуаций. Но ты воспринимаешь для своей сейчас. Вот. И обычные дела, они на самом деле огромной сложности и важности. И бытовой уровень – это то, что сделает с космическим уровнем эгоист, который потерял смысл жизни. И радость уходит из жизни, когда уходит из нее смысл. Правильно ведь, да? Просто уходит радость. И надо этот утраченный мир найти. Мир, этот смысл, тогда вот ты и мир найдешь блистающий, и тогда мы увидим вот этот блистающий мир, в котором что у нас вот по этому списку далеко не полному, что написано? Бактерии за нас, там, да? Исцеление, выздоровление, витамины, как минимум справедливость, как максимум милость, там опыт Юнга, может быть все что угодно, да? Вот этот мир, вот настоящий мир. Как в него попасть? Ну рискни в него попасть, да? Рискни. Как? Никогда, вот когда он тебе скажет, как в него попасть, каждому по-своему скажет. Без твоего согласия никто тебя принудить не может. У тебя 100 грехов будет, это вообще никакого значения не имеет. То есть ему все равно, что пылинку так с тебя сдуть или планету повернуть, ему одинаково, без усилий это делается. Ну, и живем мы при коммунизме, да?
Нет.
И вот в этом каждому по потребностям все наши желания исполняются. Все наши желания исполняются, просто не боясь, не бойся желать. И кто-то помнит, как звали главного героя вот этого Александра Грина «Блистающий мир»? Кто-то помнит? Ну, что ж вы. Друд, по-моему, друд. Человек, который летал. Летал. Вот. И он. Есть фильм такой советский. Только смотрите советский фильм, потому что сейчас новый сделали, там много гадости. Вот. И он когда вышел продемонстрировать в самом начале, он вышел в цирк и хотел людям показать, что вот он летает. Он вышел, и перед тем, как летать, он сказал такие слова. «Душа ваша – это огромный блистающий мир». Да. В Гите написано, душа это чудо, здесь не говорят, как о чуде. Он сказал просто, душа это огромный блистающий мир, который недоступен ни крупному злу, ни мелким желаниям. Недоступен. Огромный блистающий мир. Если нету вопросов, то мы закончим, да?
А есть вопросик? Смотрите, а вот мы тоже говорим, но сейчас тоже смотрим, как больше вот, ну, нас отводят в сторону, да, виртуально мы рассказывают вещи, но хотя реально сейчас насаждают все-таки развитие этих всяких, как вы сказали, паразитов, грибов. И, ну, в принципе, действительно вкидывается в наш там желудок, кишечник, да, где они очень интенсивно размножаются, растут и, в принципе, ну, являются довольно реальной, как бы, скажем, такой вот, силой, которая захватывает, ну, скажем так, территорию, да, вот каким-то агрессором таким вот. В принципе, вот, ну, в принципе, многие даже называют это дрожжи, да, один из элементов, которым
является. Грибы паразиты, да, да.
Которые вот там, ну, душа. Ну, то есть многие продукты потом плесневеют, да, то есть мы понимаем, значит, там очень много этих как бы грибов находится, да, и вот в принципе, вот, но эта тема ж никуда не ушла. И я думаю, эта индустрия сейчас развивается еще быстрее, чем виртуальная, да, назовем. Ее даже когда-то слышал, называли даже почему-то троянским конем. Ну, как, в принципе, если знаете, да, троянский конь даже был такой компьютерный вирус.
Антибиотики – это троянский конь, да, теперь из плесени стали делать такое спасение. Как бы, даже... Они убили, троянский конь залез в наш организм, убил всех наших защитников. И вместо него вышла медицина и стала нами управлять. Потому что как нами управлять? Наше оружие – это наше тело. Это то, что потом мы автомат возьмем или кирку, или что-то. Это-то. Но если это тело немощное, мы ничего не можем на него навесить. То есть нужен трактор здоровый. И запустили в этот трактор троянского коня антибиотики, которые убили, убивают эти бактерии, а бактерии содержат это все в порядке. Вот троянский конь. И теперь я развалина. И они меня чем-то ищут. Потом там пробиотики, давай вот это. И все рекламируют, рекламируют. 2/3 рекламы это только медикаментозное. Вот это, да, это троянский конь. Самый настоящий.
Даже сейчас, ну, как-то медикаментозно скажу. Сейчас даже препараты для ускорения большего потребления пищи, особенно той, которая, ну, плохо переваривает. Почему-то. Ну, если она хорошо переваривается, значит, ну, то есть медикаменты не нужны.
Один советский ученый сделал такое открытие, и его так раз, и все. Через 30 лет то же открытие повторил этот японский ученый. Ему дали за это Нобелевскую премию. Открытие состояло в том, что каждое живое существо, и человек не исключение, в первую очередь кушает сам себя. Кушает сам себя. И открытие состояло в том, что в сутках у человека должно быть очень большой разрыв между приемом пищи. Ну, это значит, включается ночь, это значит, как можно раньше не стать есть, это в 6 часов, и встать, йоги, например, 4 часа встают, 4 часа бодрствуют, потом так и едят. В это время в желудок попадают отмершие, изжившие себя клетки моего же организма, и они идеальный материал. То есть ноль вообще затрат энергии, и они перерабатываются и вставляются как новые. А все, что остальное, надо так обтесывать, так делать. И тогда человек вообще никогда не болеет. Он должен есть сам себя. Но если я в желудок попало что-то еще, тогда желудок говорит, с этим надо что-то делать, иначе оно сгниет. отодвигает это и начинает, потому что пища представляет собой просто опасность в этот момент. И за это Нобелевскую премию. То есть все животные, то есть надо есть, когда просто захочешь. Но вообще это считается, знаете, много всяких правил, премии Нобелевские, но лучше всего заниматься своим делом, и тогда тебе все равно, ты когда ты ешь, когда ты спишь, потому что ты Богом будешь руководим, ты будешь иметь, потому что жить на территории дьявола, там надо соблюдать после шести не есть, а на территории Бога ты можешь и ночью есть, ничего тебе не будет. Понимаете, к нам приехала женщина, стихи хорошо пишет, она вот боролась со своим весом, она даже в один момент потеряла половину веса. Половина веса это серьезно, они смотрели, не узнавали. Она выучила все, что можно, как потерять вес, какие диеты и все. Она пришла сюда, у нас тут просад. Мы разложили тут такой стол и все такое. Она говорит, я уйду лучше от греха. Потому что она там мерила. А потом говорит, была не была, наелась, и она потеряла в весе даже. Хотя, понимаете, не от этого все зависит. Вы думаете, от взвешивать? Нет. Это не физика Ньютона. От настроения, от настроя, от вот это предания. Вот хочется, да съем. Да никто еще не похудел, не поправился, только взял под контроль эти дела. Не берите под контроль то, что уже под контролем у микроорганизмов, не надо. Берите под контроль то, что вы можете взять под контроль. Психовать или не психовать, прощать или не прощать. Это тоже важно. Некоторые вещи не надо прощать. Наказание, которое осталось не наказанным, то есть, потому что он дальше пойдет еще больше хамить, потому что ты его не остановил вовремя, когда-то надо и наказать. Не просто всех просил и молодец. Нет. Просто не перепутай, когда себя прищемить и когда кого-то. Для этого ты должен быть смелым. Я думаю...
Кстати, можно еще уточнение? То есть, да. Вот получается, что вот когда пути раньше испорчивались у нас молочные продукты, делали молочные кислоты, там, кефиры, да?
Да.
И с этого периода стали детей подсаживать тоже вот на эти, как брожения, да, дрожжи. А потом, пиво и все остальное пошло, этанол пошел. То есть получается...
В чем вопрос?
Когда стали подсаживать, просто раньше вы не давали вот продукты, вот это детям, скисшие, пропавшие молочные продукты не давали детям, а сейчас,
Как-то я смотрел фильм «Рэмбо», да, и про Рэмбо там было сказано, что он может съесть такое, что стошнит койота, а он съест и будет дело делать, потому что человек – дело. Иисус сказал, едите вы, ничего не приобретаете, не едите, ничего не теряете. Масса людей, которые вообще ничего не едят. Я лично знаю человека, который уже 16 лет ничего не ест, вообще ничего не ест. То есть мы должны, это вопрос призвания, предназначения, какого-то уровня. Этот водку пьет, этот уже не пьет, молодец. Это мясо ест, этот уже не ест, этот уже хлеб не ест. А этот уже картошку не ест, он только фруктами питается. А этот водичку один пьет, а этот вообще ничего не делает. То есть это какие-то уровни, нельзя сказать. И эти уровни соответствуют твоей деятельности. Если твоя деятельность такая, ты должен это есть. Если ты будешь есть там, ты просто помрешь. Сначала твоя деятельность, а она определит, что тебе есть. Тебе просто не захочется есть то. Это очень сложная система, и поэтому не надо туда влазить. Какой бы ты профессор ни был, она знает, как это все делать. Написано, компенсация. Ты переместился, организм перестроился, и у тебя слюна на вот это уже не бежит. А это тебе вообще плохо пахнет, как я это раньше ел, не понимаю. Потому что другая задача, другая пища, другой бензин. Ты уже летать, у тебя авиабензин там какой-то. Вот и все.
Кстати, даже не знаю, пример.
То есть не задумывайтесь о том, что вам есть. Это самое низкое сознание. Это человек пища, самое низкое сознание. И у него все вот эти. Другие задачи, спорт, дальше, а их семь. А это вот... как ложиться спать, как есть, это не наша вообще проблема.
Кстати, интересный пример, который привел, даже, наверное, немец, да, Герман Вольф, да, он, да. Когда показал пример, что на хлебе, это называется плесень, да, когда убрали хлеб, то плесень отмирает, ну как опухоль, да, он свел пример того, что если опухоль не подкармливать дрожжами, да, то она в принципе и уходит. Ну, то есть организм потом, как бы, вот, меняет питание, которое позволяет ей развиваться. Чуть даже немножко в Германии тогда поднялся уровень
хороший. Если мы вспомним, как мы учились в школе, я помню уроки биологии, есть такие растения, есть такие растения, а вот это грибы. Грибы вообще выделены в отдельную структуру. Это паразиты. Они не могут жить без чего-то. Без чего-то. Они паразитируют. И поэтому вот вайшнавы, когда там они грибов не едят. Они не едят хлеб, который там на дрожжах. Но я считаю, это не принципиально. По мне, лучше пускай ест хлеб и там пьет молоко и так далее. Но он будет смелым, чем который такой вот такой чистый, он такой только одним воздухом питается и при этом боится кого-то. Да. Да. То есть важно лучше. Ну вот, итак, мы живем в блистающем мире. Ура!